Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов и пока еще 5 минут. Пятница, май, день 24. А вот и 6 минут. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Аношко.
И Алексей Гудошников. Доброе утро.
Всем здравствуйте. России срочно нужно направить наблюдателей на выборы в Раду, если они состоятся. Источник в МИД РФ. Срочно надо. Это прямо срочные новости, я говорю, с пометкой. Прямо они идут. Молнии. Россия имеет все права принимать участие в мониторинге выборов в Раду на Украине. Источник в МИД еще добавляет.
То есть нашим стало интересно?
Да, не знаю. Может, и раньше было интересно. Трое бандитов нейтрализованы в Дагестане. На месте боестолкновения найдены автоматические оружия и боеприпасы. Об этом сообщает террористический комитет.
А бандиты найдены?
Да черт его знает.
Но они нейтрализованы, значит, убиты.
Нет.
На Новоязи, на нашем, это что?
Нет.
Скручено.
Не слези, убиты. Убивают хороших людей, а это нейтрализованы. По ним поработали, парни поработали. Понимаешь, по целям. Нет? Ликвидирование, нейтрализованные.
Ну, вот я думаю, ликвидация,
сложили
понятно.
Полномочия.
А нейтрализация то же самое или нет? На Новоязино. Да? Да, все.
Да, да. Больше не живут.
Деинсталлированы в этой жизни.
Дезактуализированы. Выведены из строя. Да? Все?
Да.
Вот. Отправились в вечность. Какие еще могут быть варианты, да? Убили, значит, ликвидированы, пишет Белкин. Ну, типа того, да. Типа того. Ну, вы можете там придумать еще какие-то. Вот Насте нравится новая. Слушай, давай сразу вот про депутат. Ты видела эту драку в школе?
В школе депутат из «Единой России» говорил какое-то напутственное слово,
да,
на линейке.
Но мы не слышали этих слов, потому что видео без звука. Она говорит какие-то...
У меня со звуком.
У тебя со звуком?
Все открыть со звуком?
Да. Там мат какой-то есть, нет?
Смеешься?
Нет, я имею в виду, когда бежит. Когда бежит на депутата школьник?
Нет, там, поскольку дети снимают, а дети снимают просто так для себя, они говорят, больной какой-то.
Включай. Где? Включи
сейчас,
нам.
Сейчас,
значит,
сейчас
это открою. Произошло где-то из школ Мариэл. Там депутат от «Единой России», женщина, подчеркиваю, выступала с неким напутственным словом на линейке. Ну, вот этот последний звонок. Угу. И во время этой линейки, во время ее вот этого слова, этой речи, выбегает парень и бьет ее в голову. И, как говорят свидетели, она все-таки слова свои как-то довершила со слезами на глазах, вот этого злопыхателя скрутили и вывели. Ну и по этому поводу работает полиция. Местный психолог говорит, что это может быть связано с тем, что он долго копил в себе какую-то негативную энергию, и вот выброс энергии произошел.
Конечно,
и говорят, перед ее выступлением он выкрикивал какие-то лозунги, что-то такое. Короче говоря, глубоко политизированный процесс произошел. Ну, слушай, Настя...
Еще. Я пытаюсь помнить, где я видел только что. Сейчас найду.
Ну, ладно, иду. У меня в телеге есть, но у меня звука, вроде да? Как без звука. Да, я думал, что да. Декомпилированы и заархивированы. Роудстар предлагает еще вариант. Заархивированы. Несколько террористов, да, заархивированы. Отправили в последний... да! Георгий говорит, отправили ее в последний путь про депутата, имея в виду...
Это
другая
мэр
линейка.
Владивостока.
Это другая линейка.
Наставляя как-то вот выпускников, сказал, что наконец-то, вроде того, что вы отправляетесь в последний путь, или мы вас отправляем в последний путь, все над этим вчера уже посмеялись.
Последний путь, но вчера посмеялись вечером, подожди, но мы вдруг кто-то не знает, и прямо сейчас мы этим людям, прямо этого мэра покажем, а ты пока ищи ту линейку. Линейки стали дико интересным...
Мероприятие.
А еще хотел бы вас пригласить 28 июня в 15 часов на стадион «Авангард». У нас будет, все школы соберутся в одном месте, и мы еще раз проводим вас в последний путь жизни, взрослой жизни. С праздником вас!
Все, последний путь. Ну,
да,
во-первых...
он же прав, мы все стремимся к смерти.
Настя, но он златоуст все-таки. Вообще, не все заметили, он же еще сказал, что соберутся в одном месте. То есть они, во-первых, соберутся в одном месте, а потом еще и отправят всех в путь, в последний. Включите видео без звука, если со звуком нет, пишет Григорий. Да, на радио это самое то, включить видео без звука.
Мы сейчас посмотрим его.
10 дурачков следят за тем, как один корчится, пишет 71-й. Да, начали слушать хаски наконец-то, молодцы. Вот все-таки приобщил я вас к культуре современной, да, к современному Есенину вы прикоснулись. Сторонник Навального или коммунист, парень, пишет Алексей, никто не знает, кто.
Он неуравновешенный человек, честно, каким бы он сторонником, чем бы ни был, но это...
Ну да, да. Парень красавчик, скиньте номер кошелька, отправлю денег на адвоката, пишет Артем. То есть ударить в голову женщину — это красавчик? Давайте обсудим. 7373948, телефон прямого эфира. На мой взгляд, это странноватое поведение.
Вот, включаю, я включай. Просто поднесу. Сейчас реклама у меня тут пройдет.
Господи, Настя, ну что ты вот это...
Извини, пожалуйста.
Бросила интригу, а теперь сейчас у меня реклама пройдет. Включила. Ты будешь подносить свой ноутбук к микрофону?
Можем рекламу послушать, хотите?
Да нет, не хотим. Она не женщина, она из ядра, пишет Валерий. То есть, если из Единой России, то она не женщина?
А это правильно? Ну, с другой стороны, давай посмотрим. Он, конечно, неуравновешенный. Сейчас включаю звук.
Да,
ну зачем?
Сейчас. Давай, давай. Вот мне... Включай. И описание давай, что происходит? Я же не вижу, Настя.
Это из задних рядов ребенок снимает.
Все, выбежал.
Выбежал, толкнул.
Не толкнул, в голову ударил.
Она прям упала. А, нет, это его скручивает.
Ну и все. Настя, все, убираем. Сейчас уши лопнут у меня просто. И у всех остальных тоже.
А что, громко?
Нет, звук паршивый просто.
Я не слышно.
Звук
ну,
паршивый. И плохо слышно, вот говорит Кореховчанин. Слышно хорошо, но только верхи. Ну, потому что мы
набирайте напал на депутата в Яндекс.Видео, и верхняя ссылка, это будет
да
вот эта
сцена.
Ты?
Да просто переходишь в телеграм-канал.
В твой.
Конечно.
Там без звука, Леша.
Ну, напомни, Настя, сказал. Ласкай мой слух.
Радиоведущий.
Спасибо.
Это телеграм-канал Леша.
Да, и 29 копеек, это телеграм-канал Настя Аношко.
Сейчас я со звуком туда брошу эту сцену. Хотите?
А, перебьешь меня. Да, ах ты!
Попробуй,
ну, попробуй брось. Подожди, пока ты попробуешь, ты хотел сказать, что здесь у этой истории есть какая-то вторая сторона.
Да,
потому что
нет,
я второй стороны
я хотела
не вижу.
Обратить внимание, что насколько правомерно приходить депутату собрания от какой-то партии и говорить: здравствуйте, ребята, я депутат.
Обязуют?
От такой... А там следом вышли представители самовыдвиженца, например. Сказать: здравствуйте, ребята.
Не знаю.
Я самовыдвиженец, и за меня проголосовало тоже там 650
не, Настя,
тысяч
ну давай
человек,
так, значит, Единая Россия, партия власти, так? Ну так.
Так получилось,
так
да.
Получилось, так, но... так и есть. Власть приглашает выступить кого-нибудь, и ну, сами выступают, во-первых, ну, в виде всяких мэров. Ну, иногда еще выступают представители партии власти. Ну, то есть это такая традиция, вполне себе, прости, коммунистическая.
Да.
Ну, то есть, да, вот у нас
член... Она безальтернативная, понимаешь, ты как бы начинаешь КПС. Сам себя поддерживать, да? Ну, ты стал большой партией.
Понятно, за это в голову бить или не бить?
Нет, голову бить не
ну,
стоит.
Вот видишь.
Но стоит ли приглашать и говорить о том, что я из Единой России,
нет,
понимаешь, это же вызывает,
нет,
это же триггер для кого-то.
Настя, ни в коем случае не надо.
Пропаганда
ни в коем случае.
Единой
нет,
России.
Нет, плевать, это плохая пропаганда. Не надо ходить на эти мероприятия. Не надо вставать перед студентами и там учениками, школьниками и говорить им: мы желаем вам отправиться в последний путь от нашей партии. Ни в коем случае.
Особенно от партии.
Нет ничего
если
хуже этих линеек. Это самый катастрофичный отстой, который может вообще в жизни происходить.
Руководитель какого-нибудь техникума, который бы сказал: ребята, вы знаете, сколько получает сварщик? Или
и чего?
В самом начале.
Чего?
Приходите к нам.
Настя, не надо туда вообще никому приходить. Там надо просто сказать: ребята, все, наконец, вы свободны. И все. Каждая линейка в школе, которая у меня когда-либо была, не запомнилась мне ничем, кроме как тем, что я просто потратил на это свое время, и приходится же стоять на линейке. Спина болит, понимаешь? Спина в этот момент болит. Вообще, линейки в школе — это ад.
А я не понимаю, зачем? Я думала, линейки только при 1 сентября. Оказывается, теперь что? Пошли линейки
за линейкой?
Давай, 7373948.
7373948. Ты как-то странно думала. Такое чувство, что ты училась в какой-то потрясающей, как сказать, школе, в которой не учился никто из нас. Потому что в наших школах, ну, в моей, во всяком случае, линейка — это было нечто постоянное, такое перманентное. Когда происходит какое-то ЧП, когда происходят какие-то праздники, когда происходят какие-то общие успехи наши школьные, и вот, там, очередное ЧП, Гудошников что-то где-то сказал, правильно? Наверное, ученик посмотрел видео, когда Шварценеггера такой же Гудвин ударил спину прыжком с двумя ногами, пишет Андрей. Есть такое видео тоже.
Где Шварценеггер просто сделал шаг вперед и не упал.
Слушай, 71 лет мужику, я в восхищении, он очень крутой.
Тебе сейчас прилетает такой, оп, ничего.
Да не, ну не соберешься. Меня сейчас он нечаянно, мы так это, с Ромой чуть не раздавили, он меня чуть дверью не пришиб. Я подумал сразу, что бы ты потом сказал в эфире? Сказал бы: парень был хороший, но недолговечный, в смысле, не слишком.
Леша, не надо.
Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владислав, Москва.
Да.
Я про линейки хочу сказать. Я учился в обычной школе, в провинции, и линейки, конечно, да, это каждый раз была какая-то абсолютная скука, а мало того, что скука, еще и смущение. Что-то стоишь, все на тебя смотрят, что-то тебя хотят, кто-то вещает. И, ну, естественно, бесполезно. И вот последние несколько там месяцев я в Штатах провел и наблюдал, как это работает в американских
школах. А у них тоже есть линейки?
Нет. На самом деле там происходит все вообще на другом уровне. Общение директора с учениками, его практически не существует вообще. Ну, или там других завучей, каких-то высоких чинов школы. Никаких приглашенных звезд или чего-то такого. Тебя встречает учитель, проводит тебя в класс, и начинается урок. Все. Это то, для чего создана школа, я считаю. А вот все эти вещи, отчетно-выборные концерты, ну, по-моему, это какой-то пережиток прошлого.
Это Но это не оправдывает удар в голову со
стороны... Нет, конечно, это не оправдывает удар в голову. Понятно, что мальчик там немножко, наверное, больной, но в целом... Слегка показушная больно. Вещь, вот эта речь,
она провоцирует.
Могла стать триггером, да.
Больных, ну, конечно. Тут, конечно, любая вещь может стать триггером для человека, у которого есть определенное отклонение. Ты понимаешь?
Это да.
Может в тебе найти что-то. Знаешь, есть ли некоторые люди, они думают, серьезно, есть люди за эфиром, ну, вот в смысле слушатели, некоторые, сейчас, и сейчас, конечно, я их немножечко спровоцирую. Они думают, что вот, например, ты, конкретно Настя Аношко, всегда говоришь именно с этим человеком. То есть этот слушатель думает, что ты говоришь конкретно с ним. И даже если ты не называешь имени этого слушателя, если ты вроде бы о нем не говоришь и о теме, которая с ним ну, как-то соприкасается, этот человек думает, что ты посылаешь тайны, знаки. Я тебе серьезно говорю. Есть люди... Это в сообщениях я видел так.
Некоторые так, прорываются
так, в так писали Карпу. Я тебе клянусь, так писали Карпу. И, типа, Владимир, я знаю, что вы имели в виду это послание мне. И там бух-бух такое сообщение, знаешь, на 150 страниц о том, как я все понимаю. Ага. Да-да, слово не сказано, но ведь мы читаем, ведь не только текст, но и контекст, мы чувствуем его и так далее. Бывает такое, и спровоцировать может все что угодно. А помнишь, пришли на радио «Эхо Москвы», пришел псих и решил пырнуть в шею ни за что, ни про что ведущую. Ну, что это за бред? А ему казалось, что она ведет с ним диалог, понимаешь, заочный какой-то. Она приходит в его мысли как-то. Она его преследует, ты понимаешь? Она его преследует, Настя. Чтобы она его преследовала, нафиг он ей нужен. Ну, вот такие дела. Ладно, дальше пошли. Но вот эти вот линейки, да?
Ужасно. Линейки это и ужасно. Общее родительское собрание нужно отменить, безусловно.
Ужасно. Джекпот говорит, а вы что, с кем-то говорите еще кроме меня? Да, нет, Джекпот, я только с вами. Суд в Москве продлил на 2 месяца арест Михаила Абызова, и самое интересное в этой истории не то, что продлил срок суд, а то, что пришли в ее квартиру, а там наркотики.
Не, знаешь, как вчера выглядело для меня по заголовку? В квартире Абызова обнаружили наркотики. Потом еще другой заголовок. Это не зарегистрированные в РФ антидепрессанты. Потом следующий.
Это лекарство.
Лекарство не зарегистрировано, как ты думаешь, сразу же сочувствуешь.
Лекарство.
Да, лекарство. Потом, адвокат Абызова, это просто трава.
Что? Потом... Серьезно так сказал? Прям так сказал?
Насчет адвоката я сейчас...
Не, подожди, он прям сказал трава, что ли?
Это была цитата. Это просто трава или это трава, это я тебе прям даже найду сейчас.
Найди мне, пожалуйста, потому что этой Москва цитаты я не видел. Ну, в общем, потом этот же адвокат, так я понимаю, или другой, сказал, что это, наверное, забыли рабочие, которые делали там ремонт.
Никто не знает, кому принадлежит этот пакет. Следом, отпечатков пальцев Абызова на пакете не обнаружено.
В перчатках
следом,
был.
Квартира съемная, и она при этом принадлежит теще.
А потом говорит, а нет, а следователь говорит, а нет, не съемная, говорит, Абызову и принадлежит.
А потом нет, теща. Нет, там как-то, в общем, не ему. Короче, я подумала, как удобно, смотри, жить не в своей квартире.
Был бы человек, говорит Геннадий.
Хранить все, что угодно. Главное, чтобы отпечатков не было.
Понятно, она к нему во сне приходила и совращала. А, это вы про психов говорите.
Ну, это мы проехали, да.
Ну, вот Абызов, да, какая интересная история. Посмотрите, такой большой человек, министр. Все вроде бы круто. Странное министерство, называется открытое правительство. Министр без портфеля, как говорили, без кабинета. То есть человек, который занимался всем и ничем, и был вроде бы во всех кругах и, соответственно, ни в каких сразу. И вот его берут сначала, да, вроде бы по какому-то такому реальному вполне себе делу. А теперь еще оказывается, что в его квартире, в которой живет мама и...
Что-то там...
Ты могла вообще представить, что как-то все скромно? Квартира одна, в ней живет мама.
А почему нет? Нет?
Или это одна из квартир просто?
Это знаешь, расследование в «Новой газете» сегодня, да, про одного там большого чина в Петербурге,
какая
которого
коварная
тоже...
теща, говорит Рода.
Квартира
панельная. Она теща?
Панельная,
она, да, теща, она не мама.
Она теща, да.
Ну подожди, она, ведь, да, тещу надо называть мама.
Ну,
ты же, ты,
это кто как?
Все, нет, все всегда на свадьбе клянутся, что как вы будете называть родителей своей жены? Мама и папа. Ну, а потом ненависть на несколько десятилетий, естественно. А на самом деле в квартире Абызова нашли кокоду, а СМИ не расслышали и написали, что кокоду. Ну, понятно. Подождите, а кто такой Абызов? И, может, это тещина все-таки?
Это который на день рождения якобы прилетел из Италии, а его тут взяли и приняли. Да. Вот, если коротко пересказывать.
Ну, ты бы еще сказала, на чей день рождения он прилетел?
Ну, якобы на день рождения Дворковича, но тут уже объяснился.
А Дворкович говорит,
сказал,
а я
что он
сам
не планировал
там
в Москве проводить, да, свой день рождения. Мне кажется, там целая история.
Дворкович сказал, а я что, дурак, что ли, в Москве праздновать? Ну, серьезно, это вы празднуете в Москве. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да.
Да, просто хотел бы, как бы, опять же, связать две темы, извините. Вот господин Рогозин выгнал в космос космонавта, чтобы доказать, что дырку могли просверлить, а это не его просчет.
Так
вот, я не знаю, возможно, какой просчет чей пытается закрыть вот тем, что взяли господина Абызова. То есть пока его суд не приговорил, он невиновный человек.
Он невиновный человек, он абсолютно невиновен. Рафик невиновен. Знаете, такая была шуточка в Comedy Club когда-то?
Нет, это не в Comedy Club, это они из интернета. Ни учем, ни виноват. Там как-то было,
да?
Там была, да, там, да, целая история.
Нет, ты, наверное, про шоколад не виноват говоришь.
Нет,
шоколад
Рафик
не виноват.
Ни учем, ни виноват.
Пацан там... к успеху шел. Короче, за Абызовым следим, смотрим. Тут, в общем, обсуждать мало что можно. Но так вот имейте в виду, что... Что бывает и такое с экс-министрами. Будем наблюдать. Про Рогозина вот сказал человек, про него и поговорим еще. У него классные, супер, супер идеи у Рогозина. Просто бомба. Итак, Рогозин заскучал, вероятно, ближе к лету, понятно, сейчас работы меньше, да и все уехали на шашлыки, и решил предлагать классные идеи по космосу. Во-первых, классная история в чем, да? Он говорит, в 2029 году мы начнем летать к Луне, пилотируемые полеты, а в 2030 планируется первая высадка. Круто, да, Настя?
Да.
Поговорим через 11 лет. Дальше, он говорит, а может быть нам, он Садовничьему говорит... Садовничий — это, ну, ты знаешь, ректор,
ректор МГУ.
Да, он плохо считает, мы помним эту историю, но он, на самом деле, светлейшего ума человек и все такое. Просто, может быть, в определенный момент потерялся
МГУ, да,
бы. Бывает такое. Не, он, правда, крутой.
Да.
Ну, вот, как и Рогозин, они все крутые. И он говорит Садовничьему, а что же, говорит, мы не возьмем и не создадим ковчег? Реально ковчег.
Так.
И не пошлем его в космос.
Последний,
да,
путь.
Последний путь.
Вот,
да, вот мы возьмем ковчег, какой-то аппарат под названием ковчег, мы туда всякое положим.
И посмотрим, что
всякое
будет.
Всякое наше. И отправим. И посмотрим, что будет.
Он в говорит. Дальнем космосе.
Да.
Да, не то, да, что на орбите, это уже неинтересно.
Почему бы, говорит, и нет? Ковчег и туда. А вот что он предложил туда сложить?
Но он сказал растение и все такое.
Из растение и все такое.
Цитату сейчас
растение
приведу.
Из дома Абызова он решил туда сложить или что? Или какие-то другие растения?
Борщевик, может быть, да, я не знаю.
Борщевик подмосковный, с которым,
да,
никак не могут
москвичам
побороться.
Москвичам посоветовали,
да,
вооружаться лопатками, да, потому что борщевик наступает. Ну, сейчас, подожди, вот эта вот цитата, сейчас мы ее точно приведем. Мне сразу
Рогозина
вспомнились наши бедные касатки, которых все обещают то выпустить,
боже
то не
мой,
выпустить.
Да,
я подумала, что, может быть, их можно
про касаток у меня отдельная тоже есть спич, но ладно, хорошо, давай. Вот ты нашла Рогозина?
Так, сейчас, да, я же вот сюда.
Так он аэротаксу решил туда положить, пишет Алекс Монк. Рогозин, наверное, брал растению Абызова, пишет 17. Да кто знает? Это мы же даже не знаем, было что-то у Абызова или нет. Всех их сложить туда вместе и отправить,
ну,
на край вселенной.
Ожидаемая шутка, типа самого Рогозина, да-да-да.
Ну, это ожидаемая шутка от выпускника из Мариэл. Логично. Самые популярные предложения наверняка его самого отправить, пишет Родер. Да, Родер, это все.
Это не смешно. Давайте дальше.
Зовите врачи.
Упражняться в остроумии.
Ну, давай.
Значит так, давайте сделаем аппарат.
Говорит Рогозин.
Ноев ковчег.
Ну, а именно Ноев?
В кавычках.
Именно
цитата.
Ноев.
Ноев ковчег. Поместим туда и растения из коллекции МГУ, то есть разорим коллекцию. Знаешь, даже в блокаду не ели эти самые, которые охраняли коллекцию Вавилов.
Не, ну почему разорить сразу? Просто
нет,
немножечко.
Из коллекции МГУ он предлагает.
Немножечко.
Ну что, и что-то еще. Посмотрим, что происходит с этими живыми организмами в условиях дальнего космоса. Цитата скрывается. И что-то еще, ну что-нибудь.
А кто будет наблюдать? Вот кто? Надо Абызова отправлять, я считаю, вместе с этим ковчегом. Ну, что, должно же быть какое-то наблюдение.
Ну, камеры там, наверное, какие-нибудь.
Что происходит? Что происходит? 7373948. Слушай, я чувствую, что нас ждет светлое космическое будущее. Я чувствую, что мы здесь, знаешь, мы заняли некий фронт. Мы впереди. Вы понимаешь, да? Мы в авангарде космической мысли. Нет?
Ну,
алло, да. Здравствуйте. Чувствую.
Да, Алексей, Анастасия, доброе утро.
Да.
Вообще можно вот ковчег Абызова самого посадить. Он будет лететь, а ну ему дадут много, явно лет 15-20. Вот, он будет лететь.
Может быть, Ассанжа посадить, ему 175 вот предлагают дать.
Кстати, да, это тоже супер.
Вдвоем летят, чтобы не скучно было. А вообще, знаете, американцы уже неоднократно посылали такие ковчеги. И они туда что только не клали.
Ну, подожди, они посылали свои ковчеги, а мы сразу пошлем Ноев ковчег. По словам Рогозина.
Он деревянный будет, надеюсь?
Вероятно. Сколько? 40 локтей в ширину? Знаете такое? Сколько-то там локтей в длину?
И каждой твари по паре. Ну, понимаете, ведь мы же понимаем, и все знают, это как реально как с касатками. Это обречение на смерть, ну, по большому счету. Давайте посмотрим,
что будет в дальнем космосе. Ты теперь еще будешь за свободу растений, что ли?
Нет.
7373948, господи.
Как именно будут они умирать? Как именно надо это
понимать? Как умирают саженцы?
Как именно в дальнем космосе умирают
существа?
Я вот как саму идею считаю неплохая. Лишний раз там показать о том, что мы первооснователи космоса, там бла-бла-бла. И мы поддерживаем космос, постоянно в нем участвуем и все остальное. Но не руками Рогозина, господи, это же попилят, распилят, поделят, расчвертуют.
Ну почему вы так вот сразу? Почему? Почему вы не верите в Рогозина?
Нет, не, ну конечно, у него вот эти идеи рождаются только для того, чтобы очередной раз что-то попилить. Думаете? Все.
Да, понял.
Ну, плохо о нем думать.
А так ты хорошо о нем думаешь? Как ты думаешь о Рогозине?
Я не думаю, что люди вот так вот могут жить, думая все время о том, что что-то надо попилить. Угу. Мне кажется, у него все есть в этом смысле.
Каждой твари по харе, пишет Григорий из СПБ. Надо всех овощей отправить Госдуму, где Ноя возьмем. Виктор пишет нам. Спич в начале англо-русский словарь, купите авангард. Так авангард тоже не русское слово, правильно? Так что спич, окей? Окей? Это все, окей? It's all right for you? It's okay for you? Виктор Эй! Виктор Эй! Он теперь будет Виктор Эй.
Да.
А? Виктор.
ID, у него есть ID.
7373948, телефон прямой эфир, как вас зовут? Здравствуйте, Виктор Эй.
Здравствуйте, Алексей. Вы знаете, уже вот бесценную коллекцию разорили, Вавилу, так сказать, распродают, так сказать, которую он собирал там, так сказать, по крупицам, по всему миру.
Распродают?
Почему распродают? Нет.
Ну, а кто ее знает, почему?
А
где вы видели, что их продавать там что-то? Она лежит прекрасно, даже экспонируется.
Вот видите, Настя просто за растение это бьется, поэтому...
Часть коллекции. Но мне кажется, самая главная задача — сохранить вот жизнь на земле, так сказать, вот все... Как, не лезть там.
Но вы знаете, что нам придется покидать Землю, потому что солнце перестанет гореть. Вообще активность солнца сейчас уже начала падать. А через 4 миллиарда лет я как Путин. Беспокойся об этом. Ты знаешь, что Путин?
Какие-то 4 миллиарда лет, и нам придется покидать эту планету.
Ну, уже сейчас надо готовиться. Надо всегда. Ты знаешь, как быстро летит время, Леш?
Конечно.
Буквально. Моргнул глазом,
давай так.
И уже 4 миллиарда лет
прошло. Абсолютно точно, мы понимаем.
А мы не готовы.
Да? Давай я тогда, ну, если нужно готовиться, я пока возьму тушенки, тогда запасусь. На 4 миллиарда лет. Ну, начну с этого. Надо же с чего-то начать. Говорит, надо начинать сейчас. Ну, возьму тушенки. Ну, как вариант. Правильно. Где новый возьмем? Это я уже говорил. Это звонок от унылого... Зачем в космос отправлять растения, пишет Владимир.
Ну, предположительно,
потому что их там нет.
Рогозин говорит, надо посмотреть, как они там себя будут вести.
Потому что их там нет.
Живые, именно живые организмы.
В космосе, так, ну, в ближайшем нашем космосе, не в дальнем, а в нашем ближайшем, мы предполагаем, растений нет. И они как бы есть у нас, потому что у нас уникальная в этом смысле планета. И мы хотим посмотреть, как растения якобы...
Будут умирать конкретно, как они будут
умирать там. Или подожди. Или вдруг...
Они начнут расти?
Ну да, считает Рогозин. И тут-то мы уж сможем заработать, ты же понимаешь, если они будут расти.
Ну, наконец-то.
Картошку в свои... Ой, что ж такое? Отправка овощей в космос. Удобный метод коррупции. Где деньги? Они в дальнем космосе, говорит 35-й. Ну, тогда вы и Хаббл ругаете, что? Вообще непонятно, что там летит и фотографирует. Дорогой фотоаппарат какой-то непонятный, правильно? Про Ассанжа, да? 175 лет ему дали. Чуть позже поговорим. Интересно, про свободу слова, Настя, наконец-то. Да, новости.
Обзор прессы.
С Анастасией Аношко.
Аргументы и факты пишут. SpaceX направила в космос спутники для глобальной раздачи интернета. Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с космодрома во Флориде.
Когда-нибудь через эти спутники нам расскажут о том, что наш Ноев ковчег... запущенный Роскосмосом, вот, бороздит просторы Вселенной.
Но посмотрим, это позже. Что там с раздачей через интернета. Неужели мы, наконец, получим интернет хотя бы так? Вечерняя Москва. Детские лагеря откроются
ты
летом.
Ты имеешь в виду космический интернет, правильно?
Ну, интернет такой, который будет везде. Ну, в смысле, такого не будет, что ты едешь в Москва-Петербург и с буковкой Е, и стоишь там где-то с проблемой посередине. Детские лагеря откроются летом в 8 столичных парках. Если кто-то не может уехать детские в этом сезоне, лагеря, то детей можно пристроить туда. Возраст от 9 до 13 и выше лет, там разные смены. В разных парках поинтересуйтесь, зайдите на сайты парков. В стоимость входит питание трехразовое. То есть в 9 дети туда отправляются, в 6, условно говоря, вы их можете оттуда забирать. Очень удобная вещь для тех, у кого нет дачи там или не решен вопрос с детским отдыхом. Это «Вечерняя Москва» сегодня информирует. Там все ссылки внутри статьи. Зайдите vm.ru. И теплая погода без осадков ожидается в столице в пятницу, то есть сегодня. Сегодня смотрим в окошко, ну да, пока осадков действительно нет. Весной в столице высадили более 19 тысяч кустарников, но это для аллергиков информация. Будем надеяться, что это такие кустарники, которые не цветут. 9.36, это был обзор прессы.
Настя, ну я хотел тебе про Ассанжа рассказать и всем про Ассанжа рассказать, что ему дали, хотят дать 175 лет, я уже сказал,
17 новых.
Все. Неважно, потому что мы опять возвращаемся к теме выпускных. Если раньше тема выпускных развивалась, ну и всех этих последних звонков, развивалась в ключе «напились малолетки», то теперь новая фишка. Политические акции, какую-то протестность некая появилась в наших учениках. Да. Они стали политизированными. И они стали, как тебе сказать, в неком смысле артхаусными даже. Знаешь почему?
Почему?
Потому что БДСМ выпускной произошел у нас во Владивостоке. БДСМ выпускной. А вот так это, смотри, я тебе сейчас прямо открываю. И там уже директор, кстати, уволилась, потому что это БДСМ выпускной был. Вот. А так, черт, она у меня улетела, эта новость. Хорошо, сейчас. Я прямо ее выкладываю и читаю уже из своей телеги. Директор Владивостокской школы уволилась после БДСМ выпускного. Данный инцидент прокомментировали в полиции. Во Владивостоке директор школы... Плевать. Накануне в школах страны прошли выпускные. Плевать. Выпускники школы номер 74 решили отличиться. На мероприятие пришли в костюмах БДСМ. Фотку показать
все?
Себе?
Давай.
Ну, некоторые. Ну, иди
у тебя
сюда.
В телеграм-радиоведущий
можно посмотреть?
Ну,
иди сюда, я тебе покажу. Да можно, но иди сюда.
А я
сюда
прям зайду, посмотрю.
Ну, хорошо. Одна из девочек была в вызывающем костюме полицейского, а мальчики вокруг нее в костюмах зайчиков. На них были короткие шорты, маски, а сосцы были заклеены черным скотчем. Фото и видео этого выпускного разлетелись по социальным сетям. Да?
Да.
И стали предметом бурных обсуждений. Посты набрали больше 1000 комментариев. Боже мой. В итоге мнения приморцев разделились. Общественность загудела. Я просто читаю это материал приморского какого-то издания.
Да.
Общественность загудела. И уже сегодня, 24 мая, директор школы приняла решение уволиться по собственному желанию. Многие также задавались вопросом, а откуда у школьницы форма сотрудника полиции и погоны лейтенанта? На этот вопрос сегодня ответили в пресс-службе МВД по Владивостоку. И давай я не читаю, я просто... Их можно купить в любом магазине, где это продается. Оказалось, нет, что форму погоны выпускники приобрели в магазине спецодежды.
А где же мы? Они их берут, все эти люди, ну, все эти лейтенанты, они берут,
конечно,
это в магазин.
Никто из родителей этих учеников в органах не работает. И дальше продолжают приморские журналисты. Стоит отметить, что после того, как шумиха поднялась, почти на всех интернет-платформах видеозаписи безудержной вечеринки выпускников были удалены. Теперь вы знаете все. Но знаешь, что я подумал? В общем-то, восприятие школы некоторыми учениками не меняется из поколения в поколение.
Но они становятся старше же. И сколько сейчас выпускаются дети? Во сколько лет? В 19?
Ты не поняла даже, о чем я. Ну, в общем-то, это метафора на всю школьную деятельность и на всю твою школьную жизнь. БДСМ, а разве нет? Вот когда? Что такое БДСМ, да? Бандаж, доминирование, да? Садизм, мазохизм. Да, ты связан по рукам и ногам 10, а то и 11 лет. Ты абсолютно бесправное существо. У тебя есть хозяйка в виде классного руководителя или хозяин, да? И ты служишь этому хозяину или хозяйке, разве нет? Но я думаю, что они просто хотели подурачиться. Но посмотри, если бы мы захотели подвести под это хоть какую-то культурную базу, мы бы ее подвели на раз.
Да, это да? Можно сделать.
Ну, почему? А почему на панк-молебен можно культурную базу подводить, а конкретно на этот случай нельзя? Пожалуйста. Мы можем сидеть и долго рассуждать о том, какую глубину мысли показали нам эти школьники. А на самом деле они просто полуголые побегали, поприкалывались, да. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, да. Настя. Ну, я думаю, в этом нет ничего страшного какого-то. Ну, оторвались они на своем последнем звонке. Дальше что? Ну, должны же они жить чем-то будущим, чем-то новым. Зачем им вот это вот посидеть, собрать всех ветеранов войны опять, послушать про войну и все, и разойтись по домам, что ли?
А что, лучше выйти, в смысле, в БДСМ-костюмах, поплясать, и что
ну,
дальше?
Ну, они не бегали где-нибудь на Пьяцца Роха в Москве, да, там, не ломали ничего, не крушили. Они во дворе собственной, ну, своей школы. Это последний их там, ну, как бы, звонок.
Сдерживающий
они
элемент.
Они туда только экзамены сдавать, и все. И дальше
они решили проявить себя. Я понял, спасибо большое. Надо как-то, ну все, надо как-то себя показать. Не с ветеранами же сидеть. Что-то надо сделать. Что? Ну, БДСМ выпускной давай сделаем.
Как ты думаешь, справедливо уволилась? Ну, понятно, что она, наверное, может быть, это ее решение было, но, наверное, директриса? Да, ее куда-то вызывали.
Я думаю, что нет, она надо было работать. А чем она виноват? Ну, а чем она виновата? Ну,
это же дети.
Мы прикалывались так в школе, что...
Дети, которые перешли какой-то возрастной порог. Почему,
Настя,
они...
почему возрастной порог? Ну, ты возьми сейчас 20 человек, да. 15-летних, и скажи им все самое хорошее. Они что, это будут все самое хорошее делать, что ли? Ну, они, ну, буйные, молодые, у них кровь кипит. Они хотят шуток, они хотят приколов, они хотят поржать, понимаешь? И они это делают. Ну, они это делают, и все. Причем здесь директор? Я не понимаю. Она не справилась со своими обязанностями. Да пусть дальше работает, тетушка. Ну, что это?
Ну, это уже теперь она
устроили.
Уже точно работать не будет.
Ну, это очень, очень жаль. Жалко просто женщину, понимаешь? Да я... Хотя она, наверное, тоже ужасна сама по себе. Но в этом случае жалко, потому что мы тоже в школе, ну, что так не делали? Ну, да. что нам директор это говорил? Она за нами не уследила. Боже мой, как будто бы мы давали за собой следить. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, дорогие ведущие. Иван.
Здрасте, да.
Да, я считаю, молодцы ребята, вообще классно сделали, креативно, как бы не ушли там пока кучками куда-то там, не знаю, там, пить портвейн и другие напитки, а устроили, вот, ну, подготовились.
Ну, вы поймите правильно, они все-таки еще пока по возрасту-то дети, а БДСМ это вот такая штука, которая вроде не про детей, не для детей, и вы понимаете, да? Им могут, в принципе, припаять при большом желании пропаганду среди других детей странных вещей.
Да при желании можно все что угодно припаять, как бы, понимаете. Здесь речь о том, что у них как полет фантазии, там, свобода мысли, она, ну, они ничем как бы не ограничены. Они еще там не зашорены, и это хорошо, как бы. А вот эта директриса, которая уволилась, да я считаю, туда ей дорога. Это как бы из той же серии история, когда учительницу за фото в купальнике увольняют из школы,
слушайте,
потом
ее порезают. Ну, что должен делать учитель? Спасибо большое. Что делает учитель? Учитель строит. Он строит основание некое, на котором, на этом основании будет развиваться якобы человек. Вот этим занимается учитель. Учитель, он воспитывает, он воспитатель, он воспитывает человека. На каких основаниях воспитывается человек? На самых простых, понятных, доступных и самых, как ни странно, правильных. То есть там добро и зло. Там нет никакого, ну, не знаю, амбивалентности, вот это не может существовать. Учитель дает базу некую. Ты эту базу либо усваиваешь, либо нет. А ученик эту базу, ну, либо принимает и живет так, либо разрушает. Ну и все, правильно?
Ну, есть еще цикл, когда ты в какой-то момент разрушаешь, а потом ты приходишь сам своей головой такой, к таким, ну, простым, в общем, вещам,
да,
банальным.
Она была права.
И это все было правильно.
Чего же мы такие были, дураки, да. А помнишь, курсанты у нас плясали какие-то? Кто это был? Курсанты были.
Да, авиационные какие-то.
Да,
Михалыч,
то же самое, БДСМ приколы какие-то были.
И Майкл Жуков нам через сообщение Телеграм пишут, что они все посмотрели эти фотографии у тебя, видимо, Леша, в Телеграм радиоведущий. И чего? Это даже близко не БДСМ, а просто прикол.
Не, ну специалисты, конечно, наверное, есть.
По БДСМ?
Да, я не так глубоко погружен в эту тематику. К счастью, наверное. 7373948, телефон прямого эфира. Но они нарядились так, как будто бы вот... Кто смотрел «Полицейскую академию»? Я сейчас, слышишь, обращаюсь к тем, кто смотрел «Полицейскую академию». Помните, там Баргулбая устрица был? Ну, примерно так. 7-3-7-3-9-4-8.
Это было так давно.
Что ты говоришь, да, тогда?
Я потому что помню, что я был такой фильм. Вот, я помню, что там была какая-то актриса вот с таким голосом, а больше я ничего не помню. Что?
Какое отношение это имеет сейчас к тебе? Как вас зовут?
«Полицейская академия»?
Нет, это актриса. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Я тоже считаю, что молодцы дети и хорошо выпустились, а по поводу директрисы, я считаю, что зря уволилась, но в целом туда и дорога. Если она считает, что это как раз повод для увольнения, это значит, что она очень ограничена, и, в общем, не надо ей действительно быть директором школы.
Но учитель и должен быть в каком-то смысле ограничен. Учитель и должен ограничивать. Учитель ограничивает, ограняет. Давайте так, вот эти вот алмазы, превращаю их в бриллианты. Да? Ну вот чем он занимается?
Я имею в виду, наверное, что она должна широко смотреть при том на вещи и радоваться творческой.
Тогда она не будет учителем.
Юмористической жизни.
Тогда она не будет учителем.
Не знаю.
Тогда она будет свободомыслящим философом, Леша, который будет говорить, а, ну да, наверное, интересно, ребята. Все, понятно. Нет добра и зла.
Базовый такой, да, базовый подход, Леш. Вот есть такое мнение, что, может быть, в школе должны учить не зубрить, например, там, даты, имена, а учить думать. Угу. Думать все время. Вот то, что хорошо. Ты говоришь, сопоставлять, так, думать, может, так, а может, не так.
Да,
сравнивать, ставить эксперимент, делать выводы.
Сколько там, классов ты, Настя, выпустила людей?
Нисколько.
Вот.
Пока.
Попробуй как-нибудь собрать 30 человек и заставить их, не то что заставить, а подтолкнуть их к мыслительному процессу, когда они все вместе, эти 30 человек, будут захвачены вот твоим умением.
Нет, такое бывает. Нет, Леша, ты зря, кстати. Знаешь, я тебе могу сказать, я ходила на родительское собрание в 5 класс, у меня дочка пошла, и там учитель, они как бы представлялись, знакомились. И один говорит, мы учим детей думать. Ну, по биологии он учитель, школа биологическая. Какое он им дает задание? Этого нет в программе, в школьной, в учебнике ни в каком. Вот есть два человека, которые объясняют вам, как работает автомобиль. Один говорит, что его движет демон, ну, чертик сидит внутри и движет волшебство. А второй говорит, что там двигатель внутреннего сгорания. Как вы можете проверить, кто прав? Вот как? И он просто, они думают, они там как бы ему предлагают, как проверить, как проверить,
Классно.
И к концу урока они приходят к тому, что то, что нельзя перепроверить, это булшит. Привет, русский язык. Это ерунда, это неправда, этому не нужно верить, это волшебство, это как бы нет.
Это очень круто, Но когда
они... нужно проверить и воспроизвести, это наука.
Настя, но когда они придут на ОГЭ и ЕГЭ, у них про чертиков спрашивать никто не будет.
Это не мешает, Леша. Одно другому не мешает. Умение думать и решить...
О, сразу видно, что ты не пыталась никогда преподавать, а я припытался. Я пытался. Это адская... Невозможно преподавать людям. Я тебе рассказываю.
Леш, какой класс?
Какой класс? Студенты. Ты приходишь к ним и говоришь, так, ребята, здравствуйте, сейчас я вам расскажу про радио. Значит, радио устроено так. Ха! Расскажи про Юрия Дудя! Что? Понимаешь? Кто-то сидит, ковыряется в телефончике. Кто-то просто хочет, чтобы у него появился этот диплом уже. В конце концов, он просто отсиживает, сколько может отсидеть. Кто-то там макияж себе поправляет и еще что-то. Давайте вместе будем с вами, ребята, думать. Да? Да расскажите какие-нибудь истории. Ты расскажешь, ну хорошо, вы хотите истории, вам неинтересно там предмет, давайте истории. И начинаешь истории жизни. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Обалденно, классно. Но на экзамене ты что будешь спрашивать? Истории жизни. Одно другому, ты говоришь, не мешает. Прикинь, мешает.
Ну, если у тебя одна лекция мешает. Один час в неделю, то может
Знаешь,
быть,
почему
знаю.
Мешает? Знаешь, да. почему мешает?
Почему?
Потому что объем школьной программы, например, по истории, он больше, чем можно себе, в принципе, позволить этих уроков. То есть уроков меньше, чем нужно. И преподавателю нужно вот в этот короткий промежуток времени запихнуть сразу практически все, и именно по предмету. Любой преподаватель, который отходит в сторону и говорит, а теперь широко поразмыслим, ребята. Вот у нас чертик в машине, а здесь у нас что-то там едет, не едет. Это будет классно, его будут все любить. Но на экзамене всем конец.
Леша, это
все
не...
Я тебе все полягут.
Сказать, что это не классно, потому что ты никогда не знаешь, когда такой педагог тебе задает вопрос, что он хочет услышать. Вот эта вот смекалочка наша школьная, она не работает.
Ладно, нужно реально позвоните думать. Учителя, давайте, позвоните учителя. 7373-948, хорошо. Настя считает, что можно рассказывать классные истории,
не
заставлять
только, да,
всех
но это
думать.
Тоже.
И это тоже. Слушай, у вас бесконечное множество времени, и вам некуда это время девать на уроках. И у вас такие пустоты, прям лакуны, которым нечем заполнить. И они должны быть заполнены каким-то желанием заставить всех думать. А у вас 30 сейчас человек, слышишь, высокоразвитых, да, интеллектуалов молодых, которые жаждут знаний, все 30. И они прямо, скажи мне, учитель, что там под капотом, чертик или двигатель? Будем вместе думать. Ну, давайте, учителя. Алло, здравствуйте.
Учителя сейчас на экзамен.
Настя, полковник. Ну, я лекции читал в Академии ФСБ. Сойдет это за учительство?
Наверное, да. Но там дисциплинированные люди, правда, наверное.
Ну, я вам не скажу.
Нет?
На самом деле, там тоже хватает всего. И плюс казарменное положение, ну, по крайней мере, тогда было, когда я читал. Так что там тоже хочется и на волю, в пампасы, с девочками погулять.
Так.
И все остальное. Ну, представьте, да, там тоже там 30 молодых балбесов, которым то самое играет много всего.
Гормон,
но
да.
Вы знаете, я все-таки скорее соглашусь с Настей, чем с вами, потому что...
Да, говорите. Нет,
да, потому что тут ведь вопрос, как заинтересовать, да, это, извините, из не очень приличного анекдота, да? Как,
да, про глобус, да, мы знаем.
На глобус, да?
Да-да-да.
Да, ну и так далее. То есть вот я тоже, меня просили рассказать из истории из моей замечательной жизни, да? А я к тому времени уже лет 15 следователем отработал, если не больше. Ну, то есть я читал лекции не как, так сказать, преподаватель, а как приглашенный специалист. Вот, и, соответственно, я рассказывал эти истории, но каждую эту историю я ее ставил в качестве задачки. Ребята, а что бы вы сделали вот в этой ситуации, да? Ну, а уж вам-то, Алексей, да, как это самое, профессионал микрофона и прочее, я думаю, что вы вполне могли тоже...
Говорите
ребята, руку. А вот как заинтересовать, как подать вот эту информацию, как вы думаете?
Да я понимаю, и интерактив, и игра, и вопрос. Конечно.
Послушайте, Алексей.
Да.
Вот у меня матушка покойная, она 51 год преподавала русский язык и литературу.
Да.
Народный учитель СССР.
Ужас.
Там у
это
нее даже
тяжело.
Правительственные награды было.
Ага.
Тяжелая, да, она седая была, в 40 лет уже полностью седая. Вот. Но, вы знаете, у нее, я знаю литературу, русский язык благодаря ей, честное слово, она умела подать материал.
Да, да,
она
да.
так рассказывала, что это было страшно интересно. И к ней приходили ее ученики, которым было там уже, черт знает, под
50. Я вас понимаю. Но ваша мама, и это понятно по тем регалиям, которые вы перечислили, это уникальный человек. Это тоже нужно учитывать. Ну, спасибо, да. Спасибо. Да, вы...
Да,
конечно, мало. А их всегда мало.
Учителя от Бога.
Да, их мало. Их мало, единицы.
Но, Леша, эта проблема решается совершенно другим подходом. Не таким, как у нас.
Каким?
Гестапо-стайл.
Чего?
Ну ладно.
Ну что ты говоришь ну, такое?
Если
тебе нравится такое, то говоришь СМЕРШ стайл хотя бы. Ну что ты, это гестапо?
Ну потому что это так и есть. Знаешь, у меня сейчас подружка живет второй год, она учится там в университете, она детей мужа взяла.
Ладно, как
там...
решается эта проблема, ты мне перешли. Скажи. Ты говоришь, она решается очень просто.
Подходом.
Давай.
Просто каким? Другим да. подходом. Угу. Вот дети первый класс, второй класс ходили в нашу обычную школу советскую, угу. можно так сказать, угу. потому что ничего не поменялось по факту. Угу. Все то же самое. Вот.
И?
А теперь она учится в Америке, в начальной школе, угу. где, там, например, там не держат классы из года в год, а меняют их, чтобы избежать буллинга, да, там меняют, буллинга. Чтобы люди учились общаться друг с другом, строить новые отношения. Второе, там никто не ругает, никаких оценок не ставит, никто не ругает. Учительница жамкает угу. этих детей, обнимается угу. с ними там, и нету вот этого у нас угу. там... разделение ну, четко, да, это да. прусское вот этого вот, там есть педагог с хлыстом,
да, а потом приходит, тишина в классе. Да, потом приходит в школе в Колумбине просто человек и стреляет друг друга.
Это везде происходит.
Это везде происходит, знаешь почему?
Это, да, это
а знаешь, почему это
а
везде происходит?
А у нас
происходит?
Бьют единороссов депутата.
Подожди, нет, ты притормози. Знаешь, почему это везде происходит?
Почему?
Потому что мы становимся частью того. И у нас это будет происходить.
Леша,
и дальше,
говорим...
Настя, и дальше. Вот ровно по тем лекалам, да. которые ты сейчас задаешь, мы и будем жить. Я тебя предупреждаю.
Нет, Леша,
мы
смотри,
идем с опозданием в 20-30 лет. Это не разные вещи.
Операции, вот эти да вот психиатрические.
Настя, ну это просто невозможно. Какие психиатрические операции? Ты говоришь о том, что преподаватель должен быть другим. Он более демократичным, лояльным должен быть, да? Он должен разговаривать
да,
с учеником.
Да,
я тебе
да,
говорю,
да,
мы
да,
к этому
да.
придем.
Да.
Но это... сказывается и на другом. Там есть обратная сторона медали. Понимаешь, когда ты воспитываешь свободную личность, в хорошем смысле,
да.
Эта свободная личность свободно принимает разные решения. И не сможешь ты сказать, это хорошо, это плохо. Он скажет, подождите, я научился мыслить. И я считаю, что хорошо, конкретно вам, учитель, пустить пулю в лоб. Это очень хорошо. Нет, Леш, и у меня есть...
Да. Ты просто думаешь, ты исходишь из того, что этого у нас таких разных эксцессов не было.
Да было.
Ты просто о них не знал, потому что...
А в Советском Союзе это
было,
конечно. Пресса
там об этом,
конечно,
не рассказывала,
конечно, но
о всяких разных вещей, конечно.
От нас скрывали, да, от нас скрывали.
Ну, разве
понятно.
Нет?
Да, домогаются до западных училок, пишет 71-й. Есть. А, интересно, что сказали бы звонящие, которые одобряют поступок детей, если бы их дочь пришла в костюме БДСМ на выпускной,
это не
с мальчиками,
БДСМ. Она как
Крис.
Раз молодец, в костюме полицейского пришла, обратите внимание. Разве мы это не приветствуем? Чтобы все дети приходили в костюмах полицейских.
Ну ладно, если что, арестуйте Аношку одну. Меня не берите туда, пожалуйста. 7373948, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я что хотел бы сказать по поводу преподавания. Вот я полностью поддерживаю вас, и вашу соведущую не поддерживаю. Объясню почему. Потому что
Настя,
если
это...
не давать предмет, а, скажем так, развлекать, то потом эти же самые дети заложат преподавателя, скажут, что он их ничему не учил, так сказать, дурака валял, болтал обо всем на свете. Так сказать,
я же не говорю развлекать, я говорю учить думать.
Нет,
анализировать.
Вот учить думать. Это значит вот, давать знания по предмету, а дети, как сказать, сами же и дома, и на работе, и где угодно, когда спросят, а что ты не знаешь, а он скажет, а нас ничему не учили,
а он номенклатуру...
преподаватель время отбывал, и все.
Ну, номенклатуру ему... ты можешь и сам знать, mm-hmm. а вот думать, поставить тебе интересные правильные mm-hmm. задачи,
спасибо.
Тебя дома никто не научит,
спасибо.
Если ты сам
конечно.
Себя не можешь научить.
Конечно, у тебя же родители-то дураки.
Родители на работе работают, Леш.
А вечером
родители
они
не занимаются
делают?
С тобой не занимаются. Уроками, правильно? Не, они не занимаются, да. У них нет такой задачи.
Значит, учитель должен и воспитывать в таком случае.
Да.
Потому что я-то как раз стою на основании, что учитель оказывает образовательную услугу. Именно так, как это происходит на Западе. Ты платишь деньги, и тебе рассказывают. Не платишь, не рассказывают, и все. А ты говоришь, что он должен все-таки воспитывать. Так что ты хочешь? Чтобы он его воспитал, ученика? Или чтобы он оказал услугу, рассказав о чем-то, что ты хочешь в итоге? Ты хочешь по-западному или ты хочешь по-советскому? Я не понял. Ты хочешь какую-то
конвергенцию? Я абсолютно понимаю, что вот эта вот та школа советская, которой мы там все привыкли восхищаться.
Она была ужасна, да?
Она не так правильно работает, как принято об этом думать.
Да?
Вот. И я наблюдаю, что ничего, она никуда не ушла за столько лет.
А какая школа работает правильно?
Ну... И мне кажется, что западный образец лучше работает.
Западный образец.
Частями, местами.
Ну тогда,
точно.
Пожалуйста, давай забудем про воспитательный момент в школе. Потому
Почему?
Что...
Ты думаешь, там людей не воспитывают, что ли? Я не понимаю.
Потому что этим не должен заниматься учитель, если он оказывает образовательную услугу. Воспитанием тогда занимаются родители. Или социальные службы, которые приходят...
Что ты вкладываешь
в воспитание?
Да.
Ну, что понимаешь, это? Вот я прихожу и говорю, предмет. В таком-то году, там, началась Великая Отечественная война, в таком-то году закончилась Великая Отечественная война, было несколько битв важных, да, там, Курская дуга, там, Сталинград, битва за Москву и так далее. Вот, все, спасибо, дети, до свидания. Что такое воспитание? Это уже оценочность, во-первых, сразу. Да? Что такое хорошо, что такое плохо, как правильно поступать, как неправильно. Зашел, ты почему опаздываешь на урок? Это уже воспитание. Это уже нельзя, надо уважать других. Не курите, не курите. Будьте здоровыми, ребята. Надо учиться, ребята. Потому что если вы учитесь, ребята, то тогда вы станете людьми. А если вы не учитесь, вы все будете баранами и будете под запорами в луже
обычно
лежать
говорят,
в своей
уже состоявшемся времени даже второклассникам. Дебилы!
Да.
В соседнем классе
да.
уже прошли таблицу умножения до конца, а вы...
Воспитательный
до
момент.
Сидите.
Воспитательный момент. А потом да. по поводу западной школы. Можно тебе еще один вопрос задать? А где там так все прекрасно и хорошо?
Ну, то что,
скажи,
я
мне, пожалуйста, скажи мне, пожалуйста.
Да.
А вот есть такой фильм Алана Паркера, называется он «Стена», по одноименному музыкальному альбому Pink Floyd, где есть специальный образ учителя, который калечит психику ребенка. Нет? Когда ребенок пишет стихи в какие-то, угу. он влюбился, он пишет стихи, и к нему подходит этот воспитатель, значит, учитель берет. А что это? А! Он у нас пишет стихи!
И прям читает,
и начинает
всеми,
вслух
смеется,
шарашить.
Да?
И потом талантливейший Алан Паркер, вставляя видео анимированные, показывает школу как некое место то есть такой конвейер, который идет к мясорубке. И вот этот конвейер с учениками в масках, в одинаковых, в одинаковой одежде, которые маршируют, он идет в эту мясорубку, и мясорубка перекручивает их в фарш. Да? И дальше. Эй, teacher, да? Hey, teacher, leave us kids alone. Эй, учитель, оставь нас детей в покое. Вот тебе западная школа.
Да.
Вот, может быть, у тебя слегка иллюзорное восприятие
может
западной
быть,
школы.
Может быть, везде плохо.
10 часов в Москве, сейчас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05, пятница, май, день 24-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Анастасия Ножка.
И Алексей Гудошников.
Всем здравствуйте.
Привет.
Добрые люди. Слушайте, я все-таки хочу, чтобы мы проголосовали про этот БДСМ выпускной. Почему? Потому что мы с тобой тут спорили-спорили, да? Ну, обменялись мнениями, так сказать. А другим-то и не дали по-хорошему.
Давайте голосовать.
Давайте.
Вам кажется, ерунда, нормально, ничего.
Убирай
школьники
музыку.
Поприкалывались.
Смотри, 134-21-35. Это нормально, это смешно, это прикольно. Да. В этом ничего такого плохого-то и нет. Ну, шутка, шалость. Классно. 134-21-35. Они пока еще не матричного сознания, у них не квадратные головы, их пока не загнали.
А мы так не делали все время, просто потому что
да.
Стеснялись.
Они, да, ну зачем? А нам три не надо, нам нужно на два.
А ты третий не называй, все.
Нет, я не буду, ничего.
Или
вот
там
сейчас
уже отошли голоса.
Отошли, да. Голоса. 134-21-35. Это нормально, это шутка, это прикольно, классно. Ну, подумаешь, БДСМ выпускной, типа того, пришли в каких-то костюмах таких смешных. Ну, немного шутят. Ребята шутят, и что? 134-21-35. 134-21-36, это ужас, это деградация, это дебилизм, это просто
падение
мрак, падение нравов. Мы так не делали. Опять же, тут,
да.
Здесь тоже можно добавить, мы так не делали.
Да.
Это 134-21-36. 134-21-35. Это клево, прикольно, по-новому. Мы так не делали, и это смешно, нам нравится. 134-21-35. 134-21-36. Это ужасно, это деградация, это крах нравов, и мы так не делали. 134-21-36. Тогда вы набираете. Были бы студенты хотя бы, пишет Андрей. Главное, что это безнравственно, а не прикольно, пишет Андрей. Не знаю, сейчас мы посмотрим.
Но они же ничего не делали такого, это просто образ.
Ну ты же не видела, что они там делали.
То есть мы могли бы видеофото, но просто был образ создан, да, образ. Взят из взрослой как бы жизни.
И твой образ.
Кроме полицейского. Ребенок. Полицейского мы приветствуем, правда?
Вот вы говорите об образовании учителях тогда и сейчас, но забывайте сравнить качество образования. Сейчас не учитель, сейчас... наставник. О качестве учебников задумайтесь и дайте задуматься слушателям, пишет Миндя.
А тут просто берете их и листаете. Я вот листаю до 5 класса.
Артем пишет, что это, понимаете, говорит, какое дело? Это протест. То есть им не нравится здесь наша вот эта скрепность, державность, духовность, вот эта вся хромовитость.
Сразу после Дня Победы.
И они хотят проявить некий протест, потому что они хотят в Европу. Говорит, Артем, что, серьезно, ты думаешь, это прям протест?
Ну, не знаю.
Я думаю, что это прикол.
Да нет, ну прикол очевидно совершенно, да.
Да, и этот прикол вам понравился. Че, смешно, БДСМ выпускной. 134-21-35, классно. И 134-21-36, это мрак, ужас, это катастрофа. Это падение нравов. И как такое может быть вообще? Где мы живем?
В школе.
В школе, в святом месте. Что это такое? Лона науки.
Лона?
Лона. В хорошем смысле этого слова добавлю здесь. Цитадель знаний. И там такое происходит. 134-21-36. Мы пали, низко пали. Сегодня Маск вывел 9 спутников на сверхсовременной ракете. Кстати, вот Артем пишет. Да. Да, на Falcon 9, но запустил он это, с третьего раза она запустилась. Мы за этим наблюдаем. Но нам есть что ответить Маску. Нам есть что ответить Маску, правильно?
Мы растения готовим.
Мы Ноев ковчег готовим. Да, там где-нибудь лет через 10 мы обязательно это все запустим.
А на Луну через 9.
Давай остановим голосование.
Да.
И ты знаешь, какое дело?
Какой результат?
Настя не видит.
Давай.
Я могу тянуть эту интригу бесконечно долго. 51% Анастасия. Что, конечно...
Считает, что ничего страшного.
Да. А 49 говорят, что это очень страшно.
Какая
а знаешь,
дискуссионная
а знаешь,
тема.
Да.
Нас шеф учил. 50 на 50 это отличный
результат. Это бесконечно дискуссионная тема. Бесконечно. И что же, мы будем развивать эту дискуссию? Да вроде бы мы уже подискутировали.
Но сегодня достаточно с этой темой.
Поэтому пойдемте дальше. Поэтому, да, ждем поводов, а там потом как начнем спорить, как начнем. И, естественно, когда-нибудь мы выясним, кто прав. Конечно. 49% посадить.
Умерла Наталья Басовская.
Расскажи мне о ней.
Это «Эхо Москвы». Она исторические программы очень классно вела. И с Венедиктовым она рассказывала
она
все-таки
возрасте?
Лекции. Ну, она уже в возрасте. 78 лет ей. Сейчас вот только
ужасно.
Что.
А что случилось?
Я слушала, я
это
качала.
Это срочная новость какая-то,
ну,
да?
Вообще, ну, смерть.
Нет, я имею в виду вот сейчас. Ну, ты
да,
что-то оценку
что
сразу даешь. Да, расскажи, что пишут, что говорят.
Ну, я вот пытаюсь понять, как оно всплыло, потому что оно сейчас прикрылось.
Расскажи о ней, а что она делала?
Ну, она вообще, сейчас я открою точно Википедию или что, она делала исторические программы в виде лекций таких, знаешь, посвященных там каким-то там император. Там. И вот она рассказывала очень живо, очень интересно. Я качала 10 лет назад себе на iPod.
Она историк.
Да, и ходила с коляской, слушала эти, это было так классно, и Венедиктов к ней приходил, представляешь, это, и тоже ей как бы там участвовал, вопросы какие-то задавал, Наталья
он
Басовская.
Тоже, он думает, что он историк, кстати, Венедиктов, я насколько знаю.
Да неважно, главное, что это было светлое такое, прекрасное.
Короче, классная она была, да?
Такое, да, 41-го года рождения, да, 78, советский российский историк, медиевист, специалист по истории средних веков она была, вот.
Ну, Владислав говорит, здорово, рассказывала, слушала ее, ну что...
Ну что, все, качать идем, идем качать и слушать дальше.
Конечно.
Да.
Все, а мы идем дальше. Ну, это ужасно, конечно. Все эти новости. Ну, всегда так. Ну да. Мы идем дальше, А куда нам деваться? Мы все время куда-то дальше идем. Непонятно, правда, куда, знаешь? Вот при коммунизме хотя бы было понятно, что мы идем в светлый коммунизм.
Было понятно, что нет, но это еще было хуже от этого, Леся, было от этого еще только хуже.
Ну, по крайней мере, можно было в это при определенной доле, ну, если отбросить скептицизм, подожди, если отбросить скептицизм и так вот из себя настроить, то, по крайней мере, можно было туда идти.
До 5-6 лет, да.
Да, да, да. А, ну, хорошо, хотя бы верующие люди знают, что они идут в Царствие Небесное. Небесная, понимаешь? Она в этом плане не очень удобна.
А ладно. Мы идем к отдыху в Турции летом, да?
Нет, мы идем к Ассанжу, которого на 175 лет тюрьмы могут приговорить, но пока не приговорили, ему грозит это наказание, возможно, следует из документа, опубликованного американским Минюстом. Джулиану Ассанжу предъявлены новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае признания, говорят, виновным, ему грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы по каждому пункту, за исключением заговора с целью совершения компьютерного взлома, за которым ему грозит максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. В общем, вместе 175 лет Джулиану Ассанжу. Ну что там, Настя, расскажи мне про свободу слова.
Что? Свобода слова, свобода слова. Что мне тебе про нее рассказать?
Тогда пускай мне расскажет это слушатель.
Каждый ограничивает ее по-своему, но... У нас, например, в этом смысле все равно мы в рейтингах не случайно средние и последние места занимаем вот этой свободы слова пресловутой, да потому что у нас даже законов нет.
Как,
у нас люди сами себя цензурируют.
Как мы связаны с Ассанжем?
Правильно? А тем, что Ассанжу предъявляют обвинения по пунктам, вот это неправильно, это нельзя было делать по закону, это тоже нельзя было делать по закону.
А закон кем пишется?
Людьми, ну так мы сейчас договоримся о том, что это все вообще ерунда и условности, да, и просто буквы на
бумаге. В рай
да?
Вы идете в ковчеге, пишет Виктора. Виктора, судя по нашему жизненному пути, мы, конечно, скорее идем в ад, но чисто теоретически никто не должен отказывать себе в мысли о спасении. Может быть, нас простят, кто знает. Пути Господни неисповедимы, знаете. Но давайте про Ассанжа, его-то прощать не собираются, потому что... вся эта ваша судебная система западная, она такая очень строгая. Она такая строгая.
Но есть закон, все, есть наказание.
Да, как она бы... такая очень строгая, и как бы там не пошалишь. Не получится у тебя этого все сделать, потому что, ну вот, извините.
Ну, либо ты должен скрываться.
Да, теперь Ассанж сможет свободно высказываться целых 175 лет. Это победа демократии, товарищи, пишет Бобер. Очень жаль Басовскую. Да, да, ну, присоединяемся. Да. Что-то мне подсказывает, что Ассанж не проживет 175 лет, пишет Заяц. Ну, есть такое предположение, что действительно ему будет сложно проживать. прожить 175 лет. А что рассказывать? Он тайны выкладывал, а у нас ученого посадили тогда за то, что он написал статью С-400 из открытых источников, пишет Юрий.
У нас ученых тоже, да, нормально, кстати, сажают в этом смысле.
По поводу С-400 я добавлю, что турки сейчас идет...
Что, купили? Нет еще?
Daily Sabbath есть такое издание, пишет, что турки будут приезжать к нам учиться работать на С-400. Да купят они, турки, наши
С-400. Непослушные дети Трампа,
конечно, да. Потому что они так и не считают. Они наследники Османской империи, и им, знаешь, да, Трампа это смешное государство под названием Соединенные Штаты, вот этот малец, он подвинется. Да, сейчас он пока себя чувствует мощно, но потом мы еще посмотрим. Думают турки. В этом смысле имперские амбиции у них нисколько не меньше, чем наши.
У всех имперские. Слушай, куда ни кинь, везде имперские амбиции. Да, да.
Абсолютно точно. А может быть, даже и больше. Турки в этом смысле такие ребята. Похожие на нас. В других смыслах, может быть, и не похожи. Да?
Что получается, Леш?
Вот это вот.
А у них, кстати, этого не звучит на улицах практически, нет.
Нет?
Да, нет. Но у них вот эта своя тема, вот эта, вот с такой музыкой.
А вывел ли он американцам компромат на Россию, пишет Алексей. Да нет, он главное, что вывалил компромат на американцев. В этом-то вся и штука. Вот есть два человека такие, знаковые имени в этом списке, да?
Да.
Из двух человек. Два знаковых имени.
Ассанж
и Сноуден, конечно.
Ну да, да, да. Но они там типа товарищи нас обманывают, за нами следят, не верьте никому. Ну, как бы смысл такой, да, они все там делают, что хотят, сами по себе без нас.
Угу. Учиться, да, учиться. Главное, чтобы потом за эти С-400 турки нам денег все же отдали, а не мы им списали долг по традиции.
Но... Лешечка, знаешь, там как плохо с
лирой. Это пишет Юрий.
С лирой плохо, она еще дешевле становится сейчас. То есть она каждый год теряет
песню.
Хуже, чем рубль.
Настя, вспомнил песню, пока тебя мотает из одной темы
Таркана?
В другую. Нет, 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 про золотую лиру. Чуть позже. Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро. Ну вот Ассанж это такая, одна, наверное, из последних романтических историй, да?
Угу.
Человек декларировал, что он поддерживает полностью свободу слова.
Да.
И действительно, вся его деятельность направлена на то, чтобы свобода слова была не декларативной. Но совершенно очевидно, что национальные государства, транснациональные корпорации в этом не заинтересованы.
То есть свободы слова... Не вот. Существует в мире. Если ну, только вот это... Ассанж.
Нет. Вот смотрите. В том, чтобы декларировать свободу слова, заинтересованы вообще все.
Ну, естественно.
Начиная от Ассанжа и заканчивая Ким Ир Сеном, да?
Да, я понимаю, да. Все говорят, что мы говорим правду, и у нас свобода слова. Ну, так вот, всегда было,
вот,
да.
Вот, да. Вот смотрите, в чем на самом деле его обвиняют. То есть первая попытка его арестовать была связана с тем, что он взял двух женщин с пониженной социальной ответственностью, да? И ему предъявили обвинение в изнасиловании с утра, потому что договаривались только на ночь.
Угу.
Это вот, ну, как бы начало, да?
Угу.
Вот, сейчас ему фактически инкриминируют то, что он нанес ущерб военным Соединенных Штатов. Угу. Он поставил их жизни под угрозу, и т.д. и т.п.
Угу.
А, собственно, о свободе слова-то речи вообще не идет, да?
Угу.
То есть США же не борются с свободой слова, они борются с плохим Ассанжем, который допускает уголовные...
Ну, потому что они же не могут сказать, что мы боремся со свободой слова. Это было бы неправильно. Им же тоже нужно декларировать, что они за свободу слова.
Ну, они... Нет, ну, понятно, что Соединенные Штаты всегда борются за свободу слова.
Угу.
Но здесь возникает очень серьезный вопрос.
Угу.
Кто, собственно говоря, является судьей, который... определяет, что такое свобода слова в каждом конкретном случае.
Uh-huh.
И
ну,
вот мы все пришли к тому, что такого в суде не существует.
Uh-huh.
Чем более сильное государство, тем у него больше возможности назвать таковым судьей себя.
Да, свою и свободу слова.
Сам для себя решает.
Да, спасибо.
Но у них есть...
Спасибо. Каждый сам для себя решает, ты говоришь?
С государств, конечно. Вот просто у меня вопрос чисто технический.
Вот правда, то, когда ты кидаешь такие фразы, мне всегда интересно, ты прям в них реально уверена или это по приколу? Ну, то есть, когда говоришь,
каждая страна, ну, в своей юрисдикции там осуществляет, да, вот принимает решение в соответствии со своими там какими-то установками, разве нет?
А ты о внешних установках слышала?
Внешних?
Угу.
Международных?
Не только международных. Например, существует альянс. И, например, в этом альянсе есть лидеры.
Да.
И, например, лидеры задают тебе определенные понимания действительности, стандарты.
Давайте будем делать так,
Ну
да, ну, ну и что? Да. Ничего.
И как это? Каждая страна берет такая и сама по себе принимает. Что там, в Литве что-то там принимают сами по себе? В Латвии, может быть, в Эстонии сейчас?
Ну, в конечном итоге, конечно, они могут соглашаться с чьими-то стандартами, но это все равно их решение. Их решение.
А у них есть другое решение?
Может быть, но...
Какое?
Есть вот путь, которым они идут, они принимают, только они как бы сотрудничают с такими лидерами. А к чему это мы сейчас говорим? Вот смотри, там есть информация с грифом секретно, на самом деле, в каждой стране, да?
Ну,
на
есть.
Самом деле, все друг друга более-менее повторяют там. Есть какая-то документация с грифом секретно.
Да.
И по закону местному, в том числе...
Ты преступник, если ты это сказал.
Если тот, кто этот... папочку, даже не сотрудник, да, он находит ее и опубликует, он становится преступником. Да. Его вот за это судят. Это неприятно. Ну, мы бы предпочли, конечно, чтобы не было таких папок, наверное, вообще нигде.
Почему мы это так все предпочли? Читать? Все не читать?
Ну, не знаю.
Слушай, стратегически...
Тебе неинтересно это было бы?
Мне очень интересно, но ты понимаешь, что речь может идти о стратегических военных
конечно,
документах.
Конечно, конечно. Именно и в том числе про
и
них,
ты бы
конечно.
Хотел, чтобы они были в общем доступе.
Не то, что я бы хотела. Разные две, получается, мы же делим на две стороны. Так же, как и Ассанж и Сноуден. Что есть государство, машина, а есть общество, которое позволяет этому
общество...
что-то делать. Социальный договор.
Подожди.
Право на насилие.
Ты сейчас сказал, мы бы были за то, чтобы документы таких... То есть с папок совершенно секрет не существует. То есть серьезно?
Что серьезно? Зачем? Нет, я говорю...
Чтобы все было в открытую. Эй!
Нет, я
сейчас...
говорю о том, что свобода слова вообще предполагает... Я не знаю, может быть, кто-то мне лично, мне вообще... Я далека там от этих проблем, например, лично я. И мне ничего не скажут эти документы там стратегические.
Ну?
Но они есть, они секретные. Если кто-то их находит, публикует, он, конечно, готов, он знает, что его будут преследовать. Ну, в смысле, где тут
это я
потеря
понимаю.
Свободы слова?
Нет, я не
понимаю.
Я сказал, мы предпочли бы, чтобы не было секретных папок. И мне интересно было понять, что это за мир такой. Как он вообще выглядит?
Может быть, можно пофантазировать о таком мире, в принципе. Почему нет?
Ну, давай
может
пофантазируем.
Может быть,
и можно. 7373948. Пофантазировать, это мы всегда. Да, готовы. Пожалуйста, говорите.
Доброе утро, Михаил.
Да, Михаил, пожалуйста.
То, что вы в последнем замечании это относительно отсутствия всяких запретов, называется анархосиндикализм. Это теория, это философия существует уже лет 200.
Существует. Как философия и как теория.
Кропоткин, это замечательная теория.
Да, но теперь, на практике бы это увидеть хоть раз, может быть.
А на практике получается обычная ситуация. Надо задать себе вопрос. Может ли существовать наш внутренний Ассанж? Ну, вы, конечно, понимаете, что не может. У нас до последнего времени тех, кто выдавал информацию под грифом секретно, просто расстреливали. В Америке не расстреляли ни одного агента ЦРУ, который стал нашим агентом.
Ну, никогда в жизни.
Вот. У нас расстреливали десятками. Поэтому сейчас существуют Ассанжи и наши. Например, Резун Суворов, это... наш советский русский Ассанж. Он объявлен преступником, но смертной казни ему не вынесено, но неизвестно, что там могут подцепить. Значит, о чем идет речь? Ассанж как личность, конечно, это деградент в чистом виде. Человек, нарушенный психикой, однозначно. Теперь относительно Сноудена. Понимаете, тут вообще ситуация очень серьезная. Помните, когда случились эти так называемые оранжевые революции в Египте, когда убили Каддафи, когда все это произошло? Нам все время рассказывали и рассказывают сейчас, что это была рука ЦРУ, рука Америки. Сноуден, наивный Сноуден, привез кучу документов, которые когда сортировали, наткнулись на удивительные секретные телеграммы, обмен резидентов с центром в Америке, когда резидент в Египте, резидент в Ливии пишет секретные поставки секретных текстов, говорит, что делать? Тут такое происходит, что нам делать? Мы ничего не понимаем. И ответные телеграммы. А можно ли спасти Каддафи? Можно ли как-то все это остановить? Понимаете?
Да.
Вот эти телеграммы, которые развенчивают миф о руке ЦРУ в относительно оранжевых революций, нам не предоставляли. Понимаете, государственное... Есть внешнее право, есть внутреннее право в любом государстве. В авторитарных государствах внешнее право является исключительно в него вложено целеполагание собственных интересов, интересов правящей структуры. Поэтому говорить о каком-то вселенском братстве вообще не понимаю наших людей. Сейчас проголосую относительно судьбы того же Резуна или Гордеевского.
Конечно. Это вообще вопросов нет, да, Михаил. Это 100%. Конечно. Спасибо. То есть, когда гад гадит американцам, он хороший. Когда гад гадит нам, наш гад, то он конечно, плохой.
Да.
Ровно такая же ситуация у американцев по отношению к нашим гадам и к своим гадам.
Конечно.
Но правда, вот Михаил, как мне показалось, сказал одну интересную вещь, что вот внутреннее право в авторитарных государствах, оно как бы не очень-то реагирует на внешнее право мировое. А, кстати, в Соединенных Штатах Америки, как ни странно, это демократическая страна, да, ведь приоритет национального права над международным.
Так это везде.
А-а.
Нет.
А как ты в ЕСПЧ-то отчитываешься? Как вот, скажи мне, как, скажи мне, в ЕСПЧ Навальному присуждают определенные денежки,
да,
а мы платим. Или не платим, делая вид, что да пошли вы со своим СПЧ. Нет. Не везде есть приоритет национального права над, так скажем, глобальным. А вот американцев есть... Поэтому они
могут себе позволить.
Да, могут себе позволить, да. И ничего им никто не скажет. А знаешь, почему они могут себе позволить, а никто им ничего не скажет? Ну-ка.
Потому что они главные.
А почему они главные?
Так вышло.
Как вышло?
Они молодцы.
Нет, нет. По каким параметрам они главные? Почему они главные?
Сейчас Леша подведет нас к тому, что их не затронула Великая война.
Да нет, сильно, нет, ну ты можешь попроще.
Я не знаю, ну у них был, у них есть и был супер мощный рост экономический. Вот
экономика. Все. Второе?
Второе. А...
Ну вот мы вчера с тобой про Пушкина говорили, да? Все куплю, сказала Злата, все возьму, сказал Булат. Если у тебя будет много денег, но при этом не будет чем защитить эти деньги, у тебя их отнимут, конечно же, те, у кого есть чем отнять. Соответственно, мощь американская зиждется, смешное слово, на двух абсолютно понятных вещах. Экономика и армия. Самая большая, самая дорогая армия в мире.
Ну, может себе позволить эта экономика такую армию? Не
но
одно вперед другого
но,
шло.
Не, да, понятно, но ты поняла, да, да, что вот они две вещи. Армия без секретных документов существовать может?
Думаю, это очень сложно.
Нет, она не может существовать без секретных документов, потому что уже бы сейчас те государства, которые очень хотят ядерное оружие, уже бы его сделали, если бы у них на руках были документы, и они бы по этим документам сверхсекретным шарашили это себе ядерное оружие и ракеты, и все что угодно. Невозможно. Это тебе не изобрести рентген, когда твоя фамилия рентген, и не запатентовать его и сказать «дарю всему миру», и весь мир, в общем-то, потом просто это приобретает.
А давайте мы будем хотя бы мечтать однажды о таком мире анархосиндикализма.
Мне написал слушатель в этом смысле, он говорит, когда не будет Министерства обороны, когда не будет войны, нам не потребуются секретные папки.
Не потребуется.
Анархосиндикализм — это прекрасно. И вообще анархия как идея великолепна. Просто все думают, что анархия как идея — это вот война гоббсовская, война всех против всех. Это неправда. На самом деле анархия — это, по сути, самоуправление без государственной власти, когда люди решают, вот как ты, представляешь
это
себе этот
тяжело,
светлый мир?
Да.
Люди сами решают, я буду рисовать, а я буду петь песни, а я приду на радио и буду говорить, и нас никто не будет трогать, и нам не будут мешать, и не будет никаких чиновников просто, их не будет. Депутат, ничего это не нужно. Понимаешь? Но это же утопия. Это чертова утопия, которой ни разу в жизни не было нигде реализовано.
Ну, хотя бы можно к ней идти.
Ну, знаешь, когда она будет реализована?
Когда катастрофа глобальная произойдет какая-нибудь.
Нет, когда нас вытеснят роботы. Вот у них будет идеальная... А что это такое летит? Кто-то на вертолете. Может быть, Дмитрий Анатольевич?
Волшебник.
Свобода держать секретные папки. Это, кстати, тоже свобода, пишет Александр. Но в США каждый год выплачивают миллиардные компенсации пострадавшим от неправомерных действий полиции, судов и так далее. А у нас в стране можно что-то усудить от полиции? УФСИН нет, поэтому наши и бегут в ЕСПЧ, пишет Юрий. Понятно, о чем вы говорите, но поверьте. Хотя, ладно, не верьте мне. Вот, но не верьте мне. Но в США есть люди оскорбленные, униженные, им очень тяжело, где-нибудь там в Фергюсоне, например, или как это назывался город, где они недовольны местной властью и не могут ничего отсудить. Или, например, те чернокожие молодые парни, которых в количестве 2-3, а то и 400 в год просто убивают полицейские американские. И их семьи, они, наверное, не очень довольны жизнью и ничего они там не отсудили. Это все такая, знаете ли, софистика в конечном счете, когда мы ищем страну, где хорошо. Вот Чехов, да, хорошо там, где нас нет, и вот в прошлом нас нет, поэтому оно нам кажется таким прекрасным. А мы придумали себе Америку, может быть, Европу, а может быть, еще что-то. Не исключаю, что какой-нибудь режиссер, Оливер Стоун, сидит где-нибудь в Америке и говорит, как хорошо в России, вы просто не понимаете, вот настоящий, дивный, светлый, прекрасный мир. И, ну, Оливер Стоун.
Хочу, а потом снимает.
Конечно, а потом снимает. Не, ну что, ну ты же знаешь, он снимает это фильмы про нас, ему это все нравится. Да. Может быть, какой-нибудь Майкл Мун.
Какая экзотика.
Может быть, конечно. Давай я о движении пару слов скажу.
В движении.
По-любому же есть такой человек, который восхищается Россией. Ну, наверняка же есть, ну, правда. Может быть, или нет, не знаю. 5 баллов пробки в Москве на данный момент. И внутри Садового кольца основные проблемы. И само Садовое кольцо, это и есть проблема. Особенно на юге. Своем юге Садовое кольцо показывает, что оно не хочет ехать по внутренней стороне ни под каким предлогом, потому что есть на востоке перекрытие на Садовом кольце, как я понимаю, вот здесь вот рассматривая карту. Там где-то около... Нет, это съезд на Николаевскую набережную, то есть не само Садовое, а съезд перекрыт. Но, может быть, это перекрытие добавляет... сложности, да,
красок
проезду.
Карту.
Да, сейчас на дорогах Москвы 720 638 автомобилей. Ты не знала, что так можно делать, Настя? Я тебе расскажу.
Я знаю.
Пока
каршеринг
будут эти...
сколько? 16
16231 автомобиль.
Каршеринг.
А мы едем в новости, а из новостей въедем в обзор прессы, ну и так далее.
Обзор прессы.
С Анастасией Аношко. И срочную новость дайте я прочитаю. Потери экономики России от хакеров в 2019 году могут удвоиться. Зампред Сбербанка об этом заявляет. Ничего себе, хакеры.
Удвоиться потери могут. Это плохо. Стать, что ли, хакером? Там у них удваивается что-то. SpaceX направила свой... в космос спутники для глобальной раздачи интернета. Посмотрим. С третьего раза будет у них удачный запуск. После инаугурации Зеленского в Донбассе снизилось число обстрелов. Это мы тоже читаем с сайта «Аргументов и фактов». Смотрим сегодняшнюю вечернюю Москву. Там рассказывают, как детей куда пристроить, если вдруг у вас нет дачи. Есть детские лагеря при парках. Обратите внимание, изучите сайты парков. По ссылкам можете пройти с сайта vm.ru. Там с трехразовым питанием с 9 до 6 детей заберут и будут развлекать. Все 9 часов. Поэтому вот, смотрите, если кому актуально это. Свежий номер газеты МК. Смотрим. Воскресший Сергей Скрипаль. «Достала меня ваша Рашка». Это закавыченная цитата, которую взяли в заголовок. Скрипаль жив, отравленный, в Солсбери, но жив. Экс-полковник ГРУ позвонил своей племяннице Виктории Скрипаль. Первый разговор, рассказала нам Виктория, состоялся 4 апреля. 9 мая Скрипаль оставил на телефоне племяннице 2 голосовых сообщения.
Знаешь, что будут снимать... типа кино какое-то про что Скрипаля. И, будет постановка про Литвиненко отравление. И, по-моему, даже не одна. То есть у них как-то это все пошло-поехало.
А кто будет сделать? Наши? Бондарчук кто?
В Великобритании это будут делать. Ну что ты, у нас какой спрос на это?
Ну, нет, не знаю. У нас все, что у них делают, у нас хороший спрос имеет. Наркотикам в квартире Абызова нашли объяснение.
Что же опять за вот это вот, Настя? Говоришь, все, что у них делается, у нас хороший спрос имеет. Нет, не все.
Правда, почти все. Наркотикам в квартире Абызова нашли объяснение. Оставили вроде бы рабочие. Там целая вчера история была. То есть мало того, что Абызов в целом в СИЗО ждет, там, значит, ему будут предъявлять обвинения. Это наш министр открытого правительства, который и так уже жил в Италии, отошел от дел, но вот его обвинили в каких-то махинациях. Так теперь еще, оказывается, там какой-то пакетик нехороший нашли.
Ну,
потом выяснилось, что там трава. Это было просто цитата.
Была. Это адвокат сказал. Не выяснилось, значит, а адвокат сказал.
А, ты прям увидел это? Потому что я сказала
ты
адвокат.
Ты сказала это.
Это я сказала, но я не перепроверила. Я вчера видела это в заголовке. А вдруг не адвокат?
Может,
кто
ты все-таки
сказал?
Перепроверишь уже?
Ну давай, ну ты на...
Пока нас не посадили.
Друзья,
перепроверь.
Сейчас в Телеграме говорит Москва эту новость. Я только на этот Телеграм подписана, в смысле новостей. Этого бывает достаточно. Да. Я имею в виду еще радиоведущий, конечно, Телеграм.
Спасибо! Спасибо, это я, да, спасибо.
Но Гудошников — это уже смешные комментарии к новостям. А просто
что
сами новости...
смешные? Очень актуальные.
Иногда, да, очень глубокие.
Абсолютно.
И сама я тоже завела Телеграм под влиянием
29
всех.
Копеек.
29 копеек, подписывайтесь.
Но это уже не смешные комментарии, это уже серьезные. Это уже, это если вам нужна супераналитика.
Аналитика. Да, и вот в Телеграм, но новостной чисто, говорит Москва, супер отрабатывает, то есть все самые важные темы у тебя в кармане сразу.
Обзор печати ты сдашь нам уже в конце концов?
Да, я закончила обзор печати, пошла искать, где кто сказал «это трава». Просто всего лишь навсего. Но там отпечатков нет, и теперь вот решили, что это нехорошие рабочие, я вот все думаю, будут их искать или нет. Но мне кажется, их надо найти и наказать. Примерно.
Как? Они и так живут в аду.
По закону. Да,
они и так. Знаешь, есть такая,
они потребители,
есть
бедные,
такая,
зависимые люди.
Есть такая строчка. И что ты сделаешь мне, сошлешь по этапу, я и так здесь живу.
О, боже мой.
Да-да.
Это где, у Хаски или что?
Не, это 25-17, а они у группы «Калинов мост» потырили. Пойдемте дальше. А может быть, кстати, и не потырили. Может быть, это их личная штука. 25-17 когда-нибудь слышала?
Нет.
Нет?
Не, а что это? Почему 25-17?
Мы пытаемся встать! Не мешайте нам встать! Нет? Там это такое патриотическая тема.
А,
нет, не слышала? Классно, ребята.
Не слышала.
А почему 29 копеек, пишет Алекс?
А, да это я просто книжку с цитатами китайских философов советского издания нашла, и она стоила 29 копеек. Я так посмотрела, ну, знаешь, советские цены вот эти, смотришь.
Ну, это в переводе Виноградского
цена
было?
Цена прям... Да какой Виноградский? Он еще в детский сад ходил у себя там в Приморье, когда ее издавали, эту книгу. Mm-hmm. Короче, вот, поэтому...
Ну, я тебя понял.
Это было случайно.
Так, ладно, российские выпускники, нападающие на депутатов, дерущиеся на выпускных, БДСМ-вечеринки устраивающие, это все, конечно, сегодня топовые темы. Про хоккей мы с тобой... Тобой не сказали.
Что с ним?
Во-первых, 4-3 в пользу России. Наши ребята победили! Победили! Буквально зубами вырвали очко у американцев. 4-3! 4-3! Ну, на одно очко мы опередили их.
Молодцы. Это да. 4-3, да, это была напряженная, видимо, борьба.
Конечно.
Судя
это,
по счету.
Это во-первых. А во-вторых, как краска. Да как что? Некий
чтобы
штрих.
Кто-то поймал.
Чтобы ты поняла, шубу. Настя, что я в теме. Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России во время матча.
Как это?
Ты видела?
Нет.
Ну так получилось, что они пошли на контакт. Ну, то есть...
Стали драться?
Да не, ну контакт, ну это контактный вид спорта, ты знаешь, к бортику, когда контакт. Прижимают иногда.
А-а-а.
И Овечкин его чуть-чуть прижал, вот так вот, чуть-чуть что? Как бы, а тот улетел вот через бортик, провалился к нашим.
Ничего
вот. Ну ничего, он нормально, все хорошо, но просто ребята, ты понимаешь, да, какой интересный вид спорта. Они все время поэтому без зубов,
я
то
слышала,
шайба прилетит.
Я слышала, потому что они там дерутся, это приветствуется, но не сейчас.
Короче,
не
Овечкин, Овечкин феерит, Настя, он то
Овечкин,
ловит,
красавчик.
Он то ловит, понимаешь,
то ловит
на автомате
шайбу. То выкидывает
шайбу.
Противника. А просто... их за это не штрафуют? Извините.
Вот опять, ты не говори, ты как ты можешь? Как ты можешь пройти мимо этого штриха? Ведь он спас товарища Овечкин. Значит, он не просто поймал тебе шайбу, Настя. Он!
Но это не в этот.
Не в этом. На автомате выставил руку и спас товарища. Ты понимаешь? Ля! И побежал. Нет! А здесь ты посмотри. Это что, ты думаешь просто, там все как-то прижал к бортику? Нет! В борьбе вот такой яркая краска такая. Настя, мы не можем мимо этого пройти. Это очень важно.
Да.
Ты
нет,
согласна?
Нет, я вообще полностью.
Это очень важно.
Да.
Для нас.
Это сюжет для отдельного
Россия
фильма.
Выиграла США с разницей в одну шайбу, а не в одно очко. А, ну хорошо, Игорь, я просто не
шайбами
очень...
Шайбами считают.
Да хорошо, все, не вопрос.
Теперь
не вопрос.
Россия сойдется с Финляндией в полуфинале, правильно? Я понимаю.
Что?
Я пытаюсь...
Да, в полуфинале, конечно, мы в полуфинал идем.
Мы ждем.
Да плевать, кто там будет с нами играть. Ему конец.
Теперь уже все равно, потому что американцев мы выиграли.
Им всем конец. Мы им устроим такой елупуки этим. Ну, это новый, ну это этот Дед Мороз. Их,
да?
Елупуки, да. Мы им такого Деда Мороза покажем, мы такой елупуки им устроим вообще. И мы просто разорвем, размажем. Вообще, ты понимаешь, Настя, что это просто, это мощная, можно назвать это красной машиной?
Не знаю.
На красная машина идет! Вперед, Настя, ты что, не понимаешь, что ли? Ты не понимаешь с вами. Елопуки. Да, вы что, не знали про Елопуки? Ну что же такое? Финляндия это где?
Это шутка от Романа.
Не, это нормально. Это на северо-западе Санкт-Петербурга находится Финляндия. Все нормально. Это северо-запад Санкт-Петербурга. Там еще канадцы остались на турнире. И финал может быть именно с ними, пишет 12-й. Че нам бояться канадцев?
Господи, я сегодня читала, что Россия с Финляндией. Но, видимо, еще не все.
Чего в Канаде вообще дельного делали за всю свою жизнь, кроме Макдональдс? Больше ничего. Не все знают, что это канадская сеть, а не американская, прикинь. Она канадская, как
неожиданно. А хочешь, я тоже удивляла.
Чёртовы канадцы нас травят.
Макдональдс зарабатывает не на гамбургерах.
А на чем?
Это один из крупнейших владельцев недвижимости, который сдает недвижимость в аренду.
Круто, вообще не знал никогда, нет. Да. А этот квартира в Перово ужасная моя, она тоже сдается?
Нежилую недвижимость.
А, нежилую, понятно. А, ну все, логично, она нежилая, слушай, там жить нельзя. Не финны, пишет Макс Лондон. А не финны, а кто будет? Геккельберри Финны. Анализ делайте вашей пустой болтовни и слушайте ли в эфире, на чем станция строилась, пишет Вау. Все, он нас отчитал. Ну теперь что нам делать-то, Настя? Ну а Алекс присылает фотографию овечкинской майки. У него
есть.
Да, с надписью «Овечкин». Ладно, давайте, кто у нас любители хоккея? 7373948, телефон прямого эфира. Чего стесняемся? Не стесняйтесь. Расскажите нам, что будет дальше. Расскажите. Введите нас в курс дела. Мы хотим вместе с вами прожить очередной матч нашей сборной, понимаете? 7373948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Анастасия. Владислав меня зовут. Вчера футбол хотел сказать.
Да.
Хоккей смотрел. Ну, вообще, матч как бы вот пополам можно поделить. Это первая половина, когда мы доминировали над американцами. Команда была действительно красной машиной. И вторая половина, когда мы просто летели со страшной силой. И нам реально вчера повезло, что мы остались на турнире.
Шеч, повезло. Давайте не повезло. Давайте так. Мы собрались, и мы были готовы. Все.
Собрались в первой половине, но во второй-то половине команда развалилась. Да. Там не хватало сил даже на то, чтобы шайбу из своей зоны выкатить.
Да, мы очевидно поняли, что победим, и решили немного так вот дать возможность американцам.
Не, вы же смотрели наверняка, вы же понимаете, что это было не
да,
так.
Да, мы вообще в основном, да, мы с Настей прямо и переписываемся, сидим, когда вот она смотрит матч дома, и я смотрю матч, да, Настя?
Да. Иногда не выдерживаем, начинаем звонить.
Хочу сказать. Конечно. Да, Настя, вот интересно у нас будет игра с финнами, игра будет очень трудная, мы всегда очень трудно играем. Тем более, там раньше были такие персонажи, которые
помнишь,
с русскими фамилиями, но они такие гады, Лео Комаров там и так далее.
Подождите, это наши или вы сейчас про кого? Или про финнов?
Лео Комаров, он за Финляндию играл. Папашка-то русский был.
Предатель, что ли?
Ну, интересно. Ну,
Зварыкин, предатель, нет, Сикорский, предатель. Нормально, все нормально, просто, ну, конечно. Да, Дарья Домрачева, биатлон, все, на предательство.
И не факт, что мы выиграем у финнов, к сожалению.
Не, факт, все, я сейчас я колдую, я заряжаю воду, я заряжаю льды, все, конечно, выиграем, а как? Россия никогда не... Россия вперед! Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Привет, Алексей. Приветствую Настю, всем радиослушателям. Один таксист Москва. Конечно же, товарищи. Вчера был матч очень тяжелый. Я вот работаю по ночам, в 5 часов не смог посмотреть. И смотрел записи через сайт Международной Федерации Хоккея с английским комментарием. Вот. Это просто караул какой-то. И что я хочу сказать? Конечно, наши подседают. Но, разумеется, финнов сделаем.
Сделаем.
И очень важный момент хочу сказать. Что бы ни было в финале, наши будут бороться до конца. У нас хороший состав и вроде бы неплохой тренер. Слава тебе, Господи. Смотрите, что случилось в других матчах.
Да.
За 0,3 секунды, уважаемые радиослушатели, за 0,3 секунды Швейцария ушла в овертайм с канадцами. И в итоге проиграла матч. Финны у шведов, хотя шведы это чемпионы мира, уже, конечно, сложившие себя полномочия, проиграли в овертайме финнам. А ведь финны отпороли в первом матче канадцев 3-1. Так что не беспокойтесь.
Вы так интересно с чувством рассказываете.
Настя,
ваш прогноз. Какой?
Разумеется, финнов это будет
сделаем,
повторение какого-то чемпионата мира, не помню какого года, когда наша сборная, пока не будем называть ее красной машиной, которая катает как каток, обыграет все команды и станет чемпионом мира, другого уже не суждено.
Ну давайте, спасибо большое, мы победим. Знаешь, как тяжело им, когда ты идешь без проигрышной серии, знаешь, что это значит?
Что это значит?
Пример просто из жизни, вот пример из жизни. Что сложнее, так скажем, достичь или удержаться?
Ну, удержаться тяжело. А ты спортом каким-нибудь занимаешься сам вообще?
Да, стрельбой.
Какой?
Я еще в детстве понял, что стрельба – это самый нужный вид спорта для журналиста. И занимаюсь стрельбой.
Из чего?
Я чемпион района по стрельбе из малокалиберной винтовки.
Вот такой-то.
Ну да, ну я так...
Но тяжело.
Я так, для себя, я для себя, никакой не мастер спорта, нет.
Я плохой спортсмен, я знаю, что очень тяжело собраться, когда ты уже проигрываешь, например, да, в конце, на последней секунде.
Да, что?
Что-то тяжело это сделать, собраться, если у тебя плохо идут дела наоборот.
Нет, знаешь, как правильно?
Как
правильно? Чем сильнее давят, тем больше ты должен быть собран. Тебя это должно мотивировать, Настя. Настя, если ты хочешь это сделать, встань и иди! Ну, я не знаю, ну, мотивировал сейчас, нет? Я просто посмотрел, как тренинги проходят вот эти все, ну, эти все, Тони Робинс. Я посмотрел.
Коучи.
А да, мне понравился такой момент. Сейчас, друзья, если что, это извините, если сейчас у вас голова лопнет. Даже. Вот так вот, смотри, там главное. Я не вижу ваших рук! Вперед! Давай! Да! Вперед!
Да.
И вот такой жест надо делать. Вперед!
Да.
Да, вот просто уже на всякий случай, конечно, да. Ну, ты понимаешь, что я, в общем, готовлю почву для другой работы. Киллер, говорит Георг. Да, киллер. Журналист.
Журналист-киллер.
А что ты смеешься? Да. Недавно был человек, на телевидении я встретил, у него знаешь, какой был титр?
Какой?
Ну, просто мне его так представили. Журналист-сыровар.
Да.
Журналист-сыровар, да. Журналист-портной, журналист-киллер. Почему нет?
Интересно.
Почему нет? Надо развиваться. Конвергенция, понимаешь?
Да.
Надо везде опускать свои щупальца, естественно. А как без этого? Перовский стрелок, пишет Евгений, да. И вот это должно быть как из «Криминальной России» сразу. Там какая-то музыка там. И там Перовский стрелок, да. Долго скрывался. Никто не мог понять, кто он.
А, это был Леша Гудошников.
Да, может быть. Гудошников реально достал. Спасибо большое.
А следующая я просто замечательная дуэт.
Я рассчитывал, что я достану. И я достал, понимаешь? Это хорошо. Не в ДСААФ случайно стреляешь, пишет Фритюр. Да не, я уже давно не стреляю, Фритюр. Все, все. Уже это все прошло. Давайте, значит, за наших ребят болеем. Они молодцы, красавчики, но трудно, когда ты идешь первым, все время быть первым, потому что ты же тебе некогда оглядываться. Я всегда с ума сходил, как ездил Шумахер, как это вообще возможно? Он выезжал первым и приезжал первым. Это очень тяжело.
Ой, это я знаю, да.
Это
да.
Очень тяжело. Тебе не на что ориентироваться. Ты ориентируешься только на открытую дорогу, на себя, на свои ощущения, то, что тебе говорит команда в ухо. Ты первый. Как? Когда ты преследуешь, ты видишь,
да.
Где цель? Ты бежишь за этим зайцем, когда ты заяц. Непонятно, что ты. Что за слушатели такие, пишет Ярослав. Все самые лучшие слушатели. У меня сборник стихов Пушкина за рубль 30, а сборник Тютчева за рубль 70. Сейчас такие цены устарели и не в моде, пишет 55-й. Мы идем дальше. Харви Вайнштейн предложил 44 миллиона долларов потерпевшим женщинам и кредиторам.
На всех. Их намного.
Их всего 80.
Сколько получилось?
Их всего 80.
Давай, 44 миллиона поделим на 80 или не будем
на,
четко делить?
Ну да. Ну давай четко-то не делить, на 40 поделим, и у нас получится по полмиллиона долларов каждому.
500 тысяч. Много. Нет, 500 тысяч это мало.
500 тысяч долларов мало?
Да,
мало?
Конечно, конечно. Да. Это одни проблемы, Леша, ты не понимаешь. Я тебе расскажу, у тебя 500 тысяч, ты сразу что делаешь? Ты покупаешь недвижку. Недвижку надо содержать.
500 тысяч долларов, не рублей, не рублей.
Долларов? Долларов. Ты что, не знаешь, Леша? Я хочешь, я тебе как эксперт по недвижимости
скажу. Хочешь, я тебе скажу, как человек, у которого есть 500 тысяч долларов?
Нет,
это ты хочешь
я
сказать?
Я хочу сказать, что я анализировала цены по всему миру на жилье.
Да,
и на квартиры,
да.
И на дома.
И ты пришла к выводу, что непонятно, почему в Москве стоит столько, я понимаю.
Что более-менее нормальное жилье вообще в любом месте, во Вьетнаме, в Штатах, там, в России, где угодно, оно, его цена приемлемого жилья приближается и начинается
скажи!
От 500 тысяч долларов, Леша, это вот... Это пороговая цена. Просто я тебе говорю, ты можешь перепроверить это. Много ресурсов.
Это 32 миллиона 500 тысяч рублей, если на 65 умножить.
Да, да.
Что,
да,
неплохо?
Да.
Слушай, за то, что Вайнштейн один раз прикоснулся к тебе, ну что такого? Или где-то сказал тебе, конфетка, Настя. Что ты, 500 тысяч не хотела бы? Всего-то! Вот скажи мне, ты бы взяла...
Он ничего не сказал.
А нет, понимаешь, а если бы? А если бы... Представь, ты актриса, представь...
Ну да.
Да, и...
Нехорошая ситуация.
И тебе так, он такой... Харви Вайнштейн приминает, Настя... Пташечка.
Мерзость, пощечина.
Пташечка. Да, понятно.
Да,
а потом ты с ним судишься, и он говорит, 500 тысяч долларов, Настя, и отстань, пожалуйста, от меня, я больше никогда не буду делать, не будет никаких кошечек, не будет, иди сюда, не будет ничего этого, говорит, 500 тысяч долларов, нормально? Что, не взяла бы, что ли?
Не
взяла бы?
Не знаю, не знаю.
Не взяла бы?
Ну нет, я тоже взяла, конечно.
Я тебе так скажу, если бы кто-нибудь, допустим, не знаю, Тина Канделаки, когда-нибудь сделала бы так вот в мою сторону, типа, Леша... Красавчик какой там, да? Допустим, мы бы судились, я бы даже доплатил ей денег за то, что она так сделала. Не знаю, я так, ну понимаешь, да? Я бы не взял ни копейки, я бы даже не обиделся. Но у вас же все по-другому. У девчонок все по-другому, они обижаются. Вот новость у вас, таблички с курсами валют запретили, пишет Юрий.
Это уже давно запретили.
Это уже давно, это что такая новость, что ли? Кстати, по курсам валют не сказал сразу, ты мне не напомнил, и слушатели не напомнили. Значит, вы все сделали плохо, а я просто забыл. 72 рубля 26 копеек стоит евро, доллар 64 рубля 59 копеек, нефть Brent 68.39 в данный момент, пара евро-доллар 1.1186 и биткоин 7864 доллара 99 центов.
Чего?
Биткоин.
99. Сколько еще раз? Биткоин еще раз. долларов.
Спасибо тебе. Вот когда я уже закрыл этот...
Ладно, все.
7 864 доллара 99 центов биткоин стоит долларов. Понимаешь, да? 500 килобаксов, это в самый раз в средний класс. Там нормальные домики за 250, пишет Василий Орлов. Вот, а ты говоришь, ну просто Настя богатая, вы же сами понимаете, да?
Да.
Настя богатая, она...
Живу в общаге, но...
Ты в общаге живешь?
Скрываю. Да нет, шутка, нет, конечно, нет.
Да ну, у тебя квартир, по-моему, сотни какие-то по Москве. Ты, нет, ты нет, в этом нет. смысле как Павел Гусев. При разводе выяснится, что ты делишь 300 миллиардов.
Да, 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 триллионов даже.
Все мы про тебя знаем, давай, ты просто скрываешь.
Да нет, мы скромно живем в аренде, все нормально.
Скромно живем в аренде,
просто арендуем. Потому что нет смысла отягощать себя.
Конечно, арендуем квартиру за миллион в месяц и даже не по Паримся по этому поводу. О, метро, метро. Чего оно такое ломучее? Почему оно все время ломается в последнее
а
МЦК, время?
Что ты, происходит? А ты знаешь, что МЦК вчера были задержки? Я
МЦК
прям даже
нам
веду визит Алексутова, который к нам 29 мая придет.
Наверное. Собираем... Давай так, наверное.
Ты уже сомневаться.
Я в том смысле, что человек деловой, всякое может быть, и мало ли там не будет времени. А мы хотим и ждем.
Пока договоренность
Мы хотим и ждем.
Мы хотим и ждем.
Что к нам придет Максим Алексутов, да, вот сюда, и мы его в том числе спросим. Мы про метро, конечно же, а что же не спросить, а что такое?
Потому что опять что-то сломалось?
Нет, понимаешь, я вообще не думал, что Алексутов к этому имеет отношение, к метро. А он сказал, извините, что метро сломалось, и я так понял, что это его вопрос.
Долгое
тоже.
Время метро Поэтому существовало отдельно, но это было прежде. Нужно сейчас этот вопрос перезадать ему, насколько Москва и правительство Москвы с метро связаны. Это была федеральная отдельная вещь.
Бобер говорит, советское наследие пришло в упадок, вот и ломучее метро. Я, если не ошибаюсь, так вот если посмотреть, сколько за последние 10 лет построено станции метрополитена, там не больше, чем уже в советское время построено?
И насчет больше не знаю, не уверена, но составы новые ходят уже точно, совершенно, мы видим глазами.
Это серая ветка вчера стояла, там отстой.
Не везде, но ходят.
Значит, Леша. Серая ветка, отстойные составы, зеленые, отстойные составы, прям поганые, старые.
Старые?
Старые, дряхлые, вот сидишь в них и начинается вот это... Еще кто-нибудь, если окно открыл, у тебя просто от этого децибельного давления уши разрываются. Просто невозможно. Нужны беруши, чтобы ездить в них. Ну, вот ты понимаешь, да? Там очень громко, очень шумно, как самолет на взлете они идут. И много где еще есть. Мне из-за этого нравится желтая ветка метро, она классная. Вот если ты едешь в Перу, ты едешь как человек. Там... Ну, относительно новые. И синие, конечно, вот там вот, если ты в сторону куда-то вот поехал, в каких-то Микинино, не Микинино, там тоже вроде хорошо. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Александр.
Да.
У меня сосед работал довольно долго машинистом метро, потом, когда всякие реорганизации начались и сокращение зарплат, он ушел, потому что уже деньги детей, а работа тяжелая. Вот. Он сказал, что, говорит, в принципе, все перевели на бизнес-модели, экономия везде очень приличная, сэкономили на ночном обслуживании, там же очень много людей работало в ночные смены, ходили составчики специально, обслуживали, чистили. Почему загорание периодически происходит, то что там грязью забивают рельсы эти, только проводящие, вот, нагреваются и горит. Ну и в результате, а станции старые, советские, они, как правило, глубокого заложения, то есть они все проходят на большой глубине и конструктивно сложные, старые, их надо обслуживать обязательно.
Да, но вот 12-й говорит, сломались-то как раз новые поезда и ветки.
А новые это китайцы. Тут уж как бы это не сделать.
Да не, вроде как. Ну, спасибо. Может, оно, конечно, и китайцы, но вот метровагон Маша это китайское предприятие. Производитель сломавшегося на серой ветке поезда заплатит 1,5 миллиона рублей штрафа. Предприятие «Метровагон Маш» признает свою ошибку, сообщает пресс-служба подземки. Там пояснили, что поезд находился на сервисном контракте, который предусматривает санкции в случае неисправности. То есть он вообще гарантийный еще. То есть это вообще навью, это прям конфета. Понимаешь, как машину купил, и у тебя еще есть гарантии какие-то. Деньги получит «Метрополитен». Между тем, в соцсетях появилась информация, что у поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии возникли те же проблемы, что и у составов на Солнцевской. Поломка токоприемника. Однако глава метрополитена Виктор Козловский отрицает связь между этими двумя сбоями. Накануне...
Давай дальше, интересно.
Накануне вечером из-за поломки состава между станциями Алтуфьево и Биберево в тоннеле застряли 3 поезда с пассажирами. Люди провели под землей, по разным данным, от 35 минут до 1 часа. Сначала по направлению с центра поезда ходили до станции Отрадная, а потом только... До Савеловской. Ну и во вторник на эвакуацию пассажиров из тоннеля на Солнцевской линии ушло более 3 часов. Это мы уже знаем, мы это с тобой.
Это мы помним.
Мы с тобой это обсуждали. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте поговорим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, информации непосредственно от людей, которые по ночам обслуживают метрополитен. И да, говорят, все поломки только из-за экономии сплошной, потому что материалы заводятся самые дешевые и плохие. И сотрудники стали, если раньше работали россияне, то теперь...
Не россияне, да, не россияне.
Гастарбайтеры,
да.
То были россияне, а теперь...
Без опыта работы.
Значит, наберутся опыта со временем. Через лет 5 уже опыт будет.
Только так. Сколько аварий за это время произойдет, неизвестно.
Мы потерпим. Что делать? Другого выхода нет.
Как-то я думаю по поводу опыта, да? Им же опыта не хватает. Вот это вот что-то такое. Ну ладно, не будем.
Это спортивной журналистики.
Да! Настя, по движению я скажу. 702 тысячи автомобилей и еще 753 сейчас на дорогах Москвы. Это 143% от обычного количества автомобилей в это время в Москве. И по поводу того, как вы едете, ну, едете вы так себе не очень, все-таки 6 баллов туда-сюда. Так что давайте всего вам там хорошего, доброго, светлого. А мы с вами прощаемся до понедельника, да, правильно, Настя?
Правильно.
И да пребудет с вами сила.